Добрый вечер. Как всегда, у нас заданы очень важные темы. Жизненный путь. И, конечно, есть разные взгляды на эту тему. Есть земной жизненный путь. И есть другие пути тоже, конечно же. Разные пути. Есть даже пути, о которых мы не слышали, не знаем. Есть путь, который мы сами себе установили в жизни просто. Наши желания — это тоже наш путь, естественно. Есть непредвиденные обстоятельства в нашей жизни, они тоже часть нашего пути. Мы не планируем какие-то вещи, они происходят так или иначе, не спрашивая нас. Есть много в этом понятии «жизненный путь». И мы попытаемся рассмотреть это как бы, ну, конструктивно, так скажем. Может, больше логически на это посмотрим с вами. Что ж такое жизненный путь? Это универсальный же термин. Если рассмотреть жизнь человека так, схематично, упрощенно, то с нами со всеми происходит одно и то же. Сначала мы дети. Ну, с каждым это происходит. Это одинаковая вещь. И склонность у детей тоже, они одинаковые, в смысле, они склонны к играм. Они играют, дети играют, они развлекаются, они ищут возможность что-то сотворить, что-то найти, что-то сыграть, вот, повеселиться, придумать какую-то игру. И вот у детей есть свой мир, который мы потом забываем, конечно же. И интересно то, что по наблюдению социологов и ученых, что этот мир у детей на всей планете, он одинаковый. Игры одинаковые, где бы они ни жили, в Америке, или в Казахстане, или в России, или в Австралии, дети играют в одинаковые игры. Прятки, допустим, это везде повсюду есть. Войну повсюду есть. Вот есть как бы традиция какая-то чисто вот детских игр, которая вот одинакова, как мировая культура рассматривается параллельно. И мы с вами были в той культуре детей, где у нас не было представления еще о карьере, о деньгах, о чувстве собственности, о своем доме, о семье. Мы еще были оторваны от этих понятий, не чувствовали связи с такими вещами, не знали, что такое вообще есть, существует. Хотя и жили прямо в семье, с мамой, с папой, мы были в своем мире, находились. В мире игр. Красоты, интересного что-то, каждый день это новое открытие. И, собственно, ребенку любому характерно это шалости какие-то, делать вещи вредные, ломать что-то, допустим. Или подшучивать странным образом. Да-да, вы вспомните, пожалуйста, свое детство. Если вы вспомните, вы улыбнетесь сразу же. Вы творили всякие вещи. Если вы были здоровым, нормальным ребенком, вы творили всякие вещи, за что вас часто наказывали, ругались, но вы продолжали все равно это творить. Потому что это природа ребенка. И поэтому даже если обучать ребенка, нужно вот учитывать эту ее природу и играть с ним. Вот обучая или играя, учиться нужно. Вот применять эту природу ребенка. Это понятная вещь нам, я думаю, достаточно. Но странная вещь. Потом этот период детства заканчивается. По непонятным внутренним причинам у нас пробуждается совершенно иное восприятие мира. У всех. Это как волна идет, следующая волна жизни. Она накрывает всех в определенном возрасте. Это юношество, это дружба и любовь начинается. Ну, разве я не прав? Ну, это же все одинаково для всех. То есть это вот конструктивная такая, упрощенная как бы схема жизни. Влюбляются юноши и девушки, дружат. Все, вы не можете ничего другого с ними сделать вот в этом возрасте. Очень огромная, большая сила. Не сможете их оторвать от дружбы, любви, поэтому очень ответственность большая. Вот с кем мальчик подружится, в кого девочка влюбится, от этого многое может зависеть. В этом возрасте все вот определится именно вот отсюда. Потому что огромная сила привязанности в этом возрасте. Они жить не могут друг без друга, точно умрут. Часто дают клятву друзьям на огне. Ну, я вспоминаю, потому что мы так делали, помню, когда вот были мальчишками. Мы хотели так дружить, знаете, вот, ну, по-настоящему, чтобы вот скрепить нашу дружбу, мы давали клятву над свечкой, руки держали над огнем. Я не знаю, где-то мы это то ли прочитали, то ли увидели в кино. И тоже мы хотели вот так же. Вот. Иногда мне мать говорила, вот это твой друг, он, знаешь, вот лучше его домой не приглашай вообще. Я так обижался вообще. Я втайне дружил с этим человеком все равно. Клятву дали, мать не понимает ничего вообще. То есть это юношество. Девушки, юноши влюбляются в этом возрасте, вы ничего не сможете поделать. Затем проходит и этот период жизни. Интересно, что меняется представление вообще в окружающем мире. Постепенно уже есть семья, уже дети, не до влюбленности, не до игр. Это все уходит в прошлое, как что-то незначительное. Как будто с нами вообще этого и не было. Теперь мы серьезные люди, смотрите. У нас костюм, галстук, у нас удостоверение личности есть. У нас профессия, высшее образование, какие игры, какая влюбленность, какие юношеские там забавы. Ответственность, карьера, профессия, семья, страна, культура, экономика. Такие понятия начинаем усваивать и добиваться успеха в этой области, не так ли? Это одинаковый принцип для каждого человека. Он начнет в этом возрасте что-то делать для семьи, работать, трудиться, достигать каких-то целей. В основном это что? Это приобретение, накопление чего-то. Денежное накопление, недвижимость, это может быть приобретение знаний, приобретение на карьерной лестнице вот этой высоты. Это все для приобретения, для того, чтобы обрести. Как можно больше обрести желаемого и даже нежелаемого, просто обрести. Все вот в сторону карьеры смотрят в это время. Утвердиться в жизни по-настоящему. Но удивительно другое. Этот период тоже жизни пройдет. Может быть, многие из нас, большинство в этом зале, еще не достигли этого периода жизни. Но он тоже придет, сменится. Время сменится, и снова изменится сознание, желание, взгляд на жизнь. Все полностью изменится. Мы состаримся. Старики не могут уже делать карьеру. Скучно, да и слишком беспокойно. Слишком трудно для них это. Интереса такого нет, делать карьеру старикам. Влюбляться как-то тоже не тянет. На дискотеке ходить и танцевать под музыку как-то тоже неприлично в этом возрасте даже. И игры тоже не очень привлекают. Хотя внуки привлекают их к играм, конечно же. Как-то втягивают в эти игры. Ну, чтобы посмеяться просто над стариками. Что вот я могу так, ты так не можешь делать. И в этом возрасте люди, они вспоминают прошлое. Ну, он пишет какие-то книги, а мемуар называется, о своей прошлой жизни, потому что сменилась формация, время сменилось. И люди живут совсем в другом настроении, по-другому понимают жизнь. И хочется рассказать о том, что было. Очень важно, чтобы это люди знали, видели, понимали. Это же моя жизнь, о которой никто не слышал, не видел из нового поколения вообще. Она не должна пройти бесследно. Нужно как-то ей кому-то рассказать, что-то записать, что-то оставить нужно. Даже если она не была очень такая уж возвышенная жизнь, просто время другое было, это тоже нужно знать. История такая. И обычно старики, сравнивая свою жизнь с современной жизнью, очень много критикуют. Они сидят и наблюдают, кто к кому пошел, кто от кого вышел, и обсуждают все это. Вот в наше время такого не было. Не так ли? Они просто сидят и критикуют, и пока не умрут. Все. Вот так, если конструктивно посмотреть, 4 этапа жизни мы проживаем. Неминуемо. Какой из этих этапов жизни является истинным жизненным путем? Достижением. Как вы считаете? Детство ли это? Или это юношество? Или это зрелые годы? А может быть, это глубокая старость? Что является настоящим из этих 4? Вот. Если мы хотим сказать о восприятии мира, наверное, это детство. А с этой точки зрения, это была лучшая пора. Прожитое. Если мы хотим рассказать о юношеской любви, чистой любви, это было вот именно в том возрасте. Это больше не повторялось так же. Если мы хотим сказать о какой-то борьбе за славу, за карьеру, о героизме, конечно, мы говорим уже о зрелых людях. Наверное, в этом возрасте эти ценности можно ощутить. Ну а в старости какой толк? Какая ценность в старости? А старость — это вот эти черту своей жизни. Ваш вывод. Знаете, что такое вывод? Это ваши способности, которые вы обрели в течение всей жизни и опыт. Например, одна из серьезных проблем в Швеции, не только в Швеции, ну, к примеру, Они даже приглашали Далай-Ламу, чтобы задать вопросы по этой теме, получить ответы какие-то. Что это серьезная проблема. Люди очень рано впадают в старческий маразм, в такое состояние, где они просто теряют разум. Слабеют разум. У меня был вопрос, что делать с этим? Как эту проблему? Вот. Как не допустить этого явления больше? Оно усугубляется. И дети рождаются все чаще и чаще, не очень здоровые, слабенькие или больные уже от рождения. И также большой процент умственно отсталых детей рождается. Они пригласили Далай-Ламу, собрались многие влиятельные люди. На сцене были тоже, из управляющего класса люди были. Очень серьезно, даже на шутки не смеялись, они просто очень серьезно хотели услышать ответ, как же быть с этой проблемой. И вот в старости как бы мы подводим черту, как я прожил эту жизнь, я получаю определенный результат в форме здоровья и качества. Вот этот весь жизненный путь, как он может начаться и как закончиться. Обычно, логически заканчивается старостью, но скажите, какая ценность в этом? Какая-то странная, знаете, вот итог странный, я скажу. Если идти дальше, то еще хуже. Итог самый странный, потому что в конце нас ждет смерть. Что такое жизненный путь? Я не могу понять, что это вообще, что за путь такой. Ладно, я родился. Я, конечно, не помню этого ничего. Если я вас спрошу, какого года рождения, вы не знаете об этом. Никто. Вы услышите от родителей, но вы же не помните. Ни день, ни год. Вы услышите от родителей, что ты родился вот такого-то года, вот такого-то числа. Вот и все. Вы доверяете, но вы не помните, у вас нет этого опыта личного. Вы приняли это. Как и многое другое. В школе, в институте вы много просто принимаете без опыта, без какого-то подтверждения на практике. Потому что нет такого опыта. Если вам говорят историки, что революция была в 1917 году, вы должны принять это. Как вы это проверите? Вы не можете спросить в прошлое? Если доктор скажет, что ты был эмбрионом когда-то в утробе матери, вы это должны принять, но вы не можете это подтвердить опытным путем. Вы пришли сюда с запредельного какого-то состояния, на которое опыт наш не распространяется. И черта смерти тоже запредельное состояние, куда наш опыт тоже не распространяется. Это как, знаете, в химии есть описание различных элементов химических веществ. И есть характеристики. Например, натрий хлор – это соль поваренная. Вот соленого вкуса, полупрозрачный кристалл. Вот так он описывается на вкус, на цвет, на форму, твердый. Растворяется в воде. И такие характеристики каждому элементу, соединению, присуще описывается это все. Но не описывается вкус цианистого калия. Ни в одном химическом учебнике, даже в высших учебных заведениях, вкус не описывается цианида. Почему? За пределами нашего опыта. Как только вы попробуете этот вкус, вы не успеете рассказать, как он вкусен. Это невозможно. Для человека это запредельно. Также есть такие вещи запредельные. Откуда этот путь начинается и куда он ведет, мы не знаем. Нет опыта. То есть, если нас спросить, я скажу, что я не знаю. Поэтому человека спрашивать об этом бессмысленно. Например, если я обращусь к своему уму, сам к себе, и спрошу, кто ты? Что он ответит? Он не знает. Честно говоря. Он начнет какие-то обозначения. Вот я сейчас работаю там-то, вот меня так-то зовут, я родился тогда-то, вот я мужчина. Но кто ты? Ты имеешь форму, имеешь профессию, имеешь образование, но ты-то кто? Вопрос, откуда ты из другого мира, понимаете, из другого измерения. Вот как раз это запредельный вопрос, кто я. Поэтому если я говорю, мой жизненный путь, я должен знать, кто же я, чтобы понять, что это за путь такой. Итак, есть четыре вещи. Вот игры, влюбленность, потом деятельность, потом старость, где мы просто сравниваем свою прожитую жизнь с нынешней жизнью. Затем все умирают. Вот эти волны идут одна за другой. Мы должны спросить, что это за явление? Почему так? Причем на каждом этапе жизни я совершенно по-разному думаю и действую. Разве, когда вы стали юношей, вы не считали, что это были детские какие-то бессмысленные забавы? Не начали презирать детство вообще чье-то. Да, потому что вы стали серьезным. Кажется, что вы вступили в какую-то новую фазу, более высокую фазу жизни. А но когда вы повзрослели больше, вы подумали, юношество — это глупость, там все ошибки, это неопытность. Не нужно всерьез воспринимать то, что делают и думают юноши. Им присуща гордость, заносчивость, они много ошибок совершают, они влюбляются, и там ошибки совершают, потом всю жизнь расхлебывают. Это юношество. Вот оттуда и начинаются все проблемы. Но когда вы состаритесь, даже в зрелые годы вы скажете, о зрелых годах то же самое. Я столько совершил ошибок. Я хочу просто покаяться за всю свою жизнь вообще. Даже в этом, в зрелом состоянии, когда уже образованный человек, и серьезные вещи, ответственность принимаете, вы много совершаете ошибок. И как же прожить свою жизнь так, чтобы в конце пути быть счастливым человеком, просветленным человеком? Ведь жизненный путь должен закончиться, иметь кульминацию в конце, а не увядание. Тело увядает, понятно. Но наш дух, наше сознание, наше умонастроение. Мы не должны как-то впадать в депрессию, или в старческий маразм, или в негативное умонастроение, в зависти, когда мы все критикуем окружающих людей. Мы должны стать несчастными, ненужными никому в старости. Как же так прожить жизненный путь, чтобы мы свое счастье обрели в конце, в высочайшем конце слова. И поскольку сейчас нет этой науки, мы, достигая уже зрелых годов или пожилого возраста, мы вспоминаем, как в детстве было лучше. И в юности было лучше, была молодость, было здоровье, была энергия, а в детстве вообще и работать не нужно было, родители нас опекали. Вы вспоминаете, это золотое время, потому что мы не достигли счастья за всю прожитую жизнь. И кроме трудностей ничего не можем понять в своей жизни. Да, поэтому мы хотим снова вернуться в детство, впасть в детство. Понимаете, что, к чему стремится такой человек, идущий через страдания? Снова впасть в детство. Чтобы просто обо мне заботились, думали, кормили, одевали, чтобы я не имел никаких этих больше вещей. Устал от всего этого. Вот такой замкнутый как бы цикл. Поэтому он снова рождается ребенком. Снова растет, влюбляется, снова женится, снова работает, снова стареет, снова впадает в детство, снова рождается. Это внутренний процесс идет. Сейчас внутренний процесс. Если рассмотреть конструктивно, я нарисую кое-какую схему здесь. Относительно жизненного пути есть разные шкалы измерения. В жизни все может быть намного сложнее, но это как-то поможет нам сориентироваться, может быть. Вот он, жизненный путь, я его нарисовал от начала до конца. Давайте рассмотрим это, например, с социальной точки зрения. Значит, с социальной точки зрения я начинаю свое как бы точку отсчета деятельности. Наверное, с момента, когда я уже получил образование, вот здесь. Здесь я еще никто. Еще ничего не сделал. Но готов что-то делать уже. То есть это точка отсчета. Здесь начну уже действовать, у меня уже есть какое-то образование, я его получил. Вот с социальной точки зрения, вот здесь у меня ничего нет. Это минус. Я еще не сделал ни плохого, ни хорошего. Это плюс. Вот представьте, такой юноша, который получил образование, какой-то диплом. В принципе, все у него хорошо, нормально. Но с социальной точки зрения он еще ничего для общества не сделал. Он пока только потреблял, учился, как бы вот впитывал, получал. Получил, теперь готов что-то делать. Он не сделал ни плохого, ни хорошего. Теперь начинается его деятельность. Вот. Как мы уже говорили, описывали, обычный земной путь люди понимают так. Каждый, почти каждый человек. Это путь приобретения. Я должен получить какое-то место, скажем, здесь у меня какая-то цель, какое-то место, должность определенную. Я в этом заинтересован, в карьере. И затем я должен вот такое богатство получить за свой труд, заработать что-то. И этим как бы этой точки отсчета, этой оси как бы координат вот в правую сторону, конца не существует. Чего бы ни добились, мы планируем сделать следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг. Как говорится, природа материальная может легко обеспечить жизнь миллиардов живых существ, живущих на этой планете. Включая людей, деревьев, насекомых, животных, то столько жизни, всех поддерживает легко. И может еще большее количество поддержать. потенциал природы где-то еще в 10 раз не используется. Раз в 10 примерно не используется. То, чем мы пользуемся, это очень мало. Она гораздо больше может поддерживать жизнь живых существ. Но она не может удовлетворить желание и одного жадного человека. Нет. В этой оси координат, если мы вот так направлены, здесь нет предела. Мы можем в желаниях хотеть больше, чем ресурсы могут нам предоставить. В желаниях, вы видите, у нас нет предела в этой координате. А возможность определяется жизнью. Например, вы хотите стать директором какого-то предприятия. Ну, быть такой единицей. Серьезно, хорошо. Но посмотрите, на эту должность ведь только одно место там. А претендентов, как правило, много. Гораздо больше. Значит, кто-то один должен делить только это место. Только один человек. Как, скажем, страна, и только один президент может быть. Куда вы ни заглянете, вот эта иерархия, где только один человек сидит. А у нас миллионы, миллиарды. Как же распределить? Невозможно. Тогда мы что делаем? Мы здесь, например, останавливаемся на этом месте. И есть два момента. Вот, скажем, неудача. Кто-то занял место уже. Все. Либо мне встать в окружение этого места. Быть окружением этого места. Бесчисленным окружением. Незаметным. Либо вернуться к нулю и начать заново все. И вот когда мы не очень далеко уходим от нуля, мы еще склонны вернуться и начать заново. Вернуться и начать заново. Не так сложно. Но чем дальше мы уходим от нуля, тем труднее вернуться к изначальной оси. Если вам уже, скажем, 40, 30, 50, 50 лет карьеры, вам очень трудно вернуться к нулю. Очень сложно возврат такой осуществить. Вот. Скорее вы будете... Здесь люди чем занимаются? Подсиживанием, взяточеством, карьеризмом, то есть политика, политика. Чем выше место, тем больше вот этого вот дворцовых интриг, так сказать, окружения. Вокруг какого-то места, положения, власти, богатства и так далее. Вот на этой оси координат вот такая вот схема жизни. Есть какое-то место, и вокруг там кипит, бурлит что-то. Так вот, таким образом. На любом уровне, посмотрите. То есть люди вступают в какую-то борьбу. Но часть людей, которые не удовлетворены, обижены, то есть чувствуют, что это неудача быть вот в этой вот кастрюле вариться, вот не получить желаемого, они возвращаются к нулю. Опять же, кто я? Никто. И что же здесь их ожидает? Они могут заняться негативной, преступной деятельностью в минусе. Сюда уйти. Там тоже есть положение и должность. В мире мафии, в мире воров существует это все. Где угодно, в любой негативной среде тоже есть своя структура, оказывается. И многие пытаются вот двигаться в этом направлении. Чувствуя неудачу здесь, они выбирают другую точку отчета координат. Как бы в оппозиции находясь вот этим всем вещам, как бы имитируя, отражая вот этот вот плюсовой момент в минусе. Зеркалят как бы. То, что не удается получить по закону, они делают вне закона. Все бы так оно и было. Это упрощенная схема. Если бы не было еще вертикальной линии нашего жизненного пути. Это интересный момент. Об этом не все знают, потому что, ну, может быть, многие сейчас больше знают об этом, чем раньше. Но у нас не дается такого образования, такой точки зрения не дается сейчас в университетах и школах. То есть мы не имеем такого научного представления об этой оси координат, вертикали. Есть горизонтальное представление у людей. Они готовятся в наших как бы, учебных заведениях именно к материальной деятельности ради достижения каких-то вот материальных благ, карьеры и всего остального. Это вот главное как бы, направление жизни, жизненного пути. И вот эта вертикальная точка отсчета, она оценивает качественную сторону нашей жизни. Если здесь количественная сторона жизни, мы можем приобрести ее либо в плюсе, либо в минусе. Но важно получить результат. Какая разница, как я получил? Я знаю одного человека, который просто играет в казино всю жизнь. Профессиональный игрок. Он богатый и успешный. Он делает то же самое, что и другие люди, которые работают на какой-то работе. Он также заботится о дочери, о семье, он квартиру покупает, машину, он помогает другим. То есть нормальный человек в отношении социальном. Но деньги зарабатывает просто игрой. Играет в казино. Профессионал. Супер. Видите? Они думают, какая разница, как ты это сделал. Важно, что ты потом, ну, можешь что-то хорошее сделать в любом случае, если у тебя есть деньги. Ведь это же главный результат жизни. То здесь мы рассматриваем качество человека, его как бы духовный уровень. Или, скажем, как это можно духовность перевести в нашу практическую плоскость. Обычно духовность сравнивают, ну, с какой-то религиозностью, с верой. Нет, а вот эти в практическую это переведем в сторону. Духовность начинается с ответственности. Если говорить вообще о практической стороне, как духовность проявляется, первое – это ответственность. Есть карьера, а есть ответственность. Ну, например, за что? Вот первый уровень ответственности – это вот, ну, за свое здоровье, за себя, допустим, там, за свое образование. Вот есть же люди, которые учатся очень хорошо, они ответственны за свое образование, они готовятся к будущему, они так относятся к своей жизни, вот личной. Вот они здесь. И выше этого, скажем, есть ответственность за свою семью, человек может брать. Если он хорошо образован, хорошо устроен, может поддерживать семью, он принимает такую ответственность за семью. Но есть и выше уровни, то есть это шкала бескорыстия, как бы. Или благотворительности, или любви, ну по-разному, ну или духовности. Это все синонимы. И мы сейчас говорим с практической точки зрения, не без оттенков слепой веры, религиозности, вот практически мы рассматривать это. За свою семью человек ответственный, высшие люди, которые ответственны за общество, окружающее их, не только за семью, еще выше этого. Есть люди, которые ответственны за благосостояние, там, скажем, какого-то города или ну, больших компаний, не знаю, людей, еще больше ответственности. Есть люди, которые могут за целую область отвечать, знаете, такую за культуру области или страны, и в конце концов, если люди вот именно на уровне государственного что-то делают, такая у них ответственность, благотворительность я имею в виду. И есть люди, которые космополиты, они вообще думают о благе всего живого. То есть эта шкала уходит вот в эту сторону. Вплоть до служения Богу. Вот такие понятия космополитические там вверху. А начинается вот хотя бы с ответственности за свою семью, за своих детей и дальше постепенно. И с этой точки зрения, видите, есть другой путь. Он идет вверх. Если этот путь идет вот вправо по этой оси координат, отрицательный влево идет, левая сторона, то этот путь идет вот сюда и тоже вниз также может идти. Вот если вы на автомобиле едете, то у вас горизонтальная плоскость координат. А если в самолете, у вас получается вот горизонтальная и вертикальная точка координат. Поэтому древние веды говорят, что мы с вами сейчас как бы в самолете летим. Мы передвигаемся, значит, вперед по горизонтали и еще регулируем высоту полета. Высоту. От высоты зависит, как вы вообще видите мир. Чем ниже, значит, и выше меняется горизонт, тоже будет меняться, и точка обзора тоже будет меняться, и представление жизни тоже будет меняться. Итак, мы говорили, что с детства точка обзора – это просто игры. Это вертикаль. Юности шаг выше, понимаете, самолет уже поднимается выше. Выше в страсти. Вы же думаете о дружбе, любви, какой-то верности, о чем-то более ответственном. А потом еще выше поднимаетесь, уже берете эту ответственность. Все, уже работаете, трудитесь, действуете. И по идее вы должны на самолете подняться в старости еще выше, видите. До космополитических представлений о жизни, до вот этой реализации божественных энергий. Это вертикальная линия. И, конечно же, одновременно по вертикали и горизонтали мы должны передвигаться. И вот если мы смотрим по уровню любви и бескорыстия, вот подъем человека, то на разных этих уровнях и этой оси координат по-разному поступать будет. Вот посмотрите, например, вы идете от нуля до места какого-то карьеры, должности или заработка. Пусть это будет какая-то сумма. Хорошо, давайте просто определим это суммой. Например, здесь вы располагаете десятками тысяч долларов. Здесь вы располагаете сотнями тысяч долларов. Здесь вы входите в сферу миллионов. Я общался с некоторыми людьми, которые вот в бизнесе имеют хороший опыт в Москве. Они рассказывали мне, что вот это разные слои бизнеса, которые друг с другом близко не соприкасаются, параллельно идут. Это совершенно разные культуры, представления о жизни и ответственности. Есть люди, которые вот могут иметь десятки тысяч долларов, это один уровень жизни, одни представления, одни стандарты жизни, и где сотни тысяч долларов, совсем уже другая категория людей, они одеваются по-другому, у них другой характер, другое отношение к жизни, они уже менее доступны для... И вот этот уровень практически недоступен для обычных людей, для их понимания. И у них тайная жизнь фактически от всех других. Там непонятно, где закон, где не закон. Очень сложно определить границы вот на этом уровне. Здесь они уже как-то стираются. Здесь еще поддерживается какая-то законность. Здесь уже меньше. И здесь уже все определяется именно количеством денег, не законом жизни. Все больше и больше влияния денег. Вот, например, рассмотрим эту точку зрения. Вы идете, допустим, к цели. Сетевой маркетинг. Вы начинаете свою карьеру с десятков тысяч долларов. Это хороший шаг первый. Замечательно. Лучший вообще. Если вы начали свою карьеру успешно, вот и уже десятки тысяч долларов вы уже живете в этой среде, все, у вас хорошее начало. И теперь нужно определить, чего вы достигли с точки зрения жадности, бескорыстия. Где вы находитесь? В каком месте? От нуля до 10 тысяч – это прогресс. Теперь смотрите, может быть, вы пошли сюда в это время? Ваша жадность, то есть если здесь бескорыстие, самоотдача, жертвенность, то тут жадность. Вы пошли в минус, в эту сторону. Смотрите, по этой шкале вы успешны, по вертикальной шкале вы деградируете. Это называется жизненный путь. Жизнь означает внутри человека, что вы ощущаете, чем вы живете внутри. Это называется бхава на санскрите. Жизнь описывается как деятельность. Деятельность – это признак жизни, побочный продукт жизни. Это не путь. Работа – это не путь. А путь, когда вы именно действуете по вертикальной шкале, как вы переживаете то или иное состояние бытия. Скажем, эти 10 тысяч долларов можно по-разному переживать. Это и будет ваша жизнь, оценка вашей жизни. Как вы это понимаете, принимаете и переживаете. Если, имея деньги, вы сосредотачиваетесь на чувстве собственности и становитесь более жадным, смотрите, страдает вокруг, меняется вокруг вас все. Дружба сильно изменится, любовь сильно изменится. Ваше отношение к людям менее имущим изменится. И к более имущим тоже изменится. Это количество денег может сильно повлиять на нашу вертикальную шкалу, на наши качества. Здесь качество. Если же вы, скажем, не добились такого успеха, попали в это окружение, потому что не могли нарушать какие-то правила. Кто-то может нарушать какие-то правила и добиться, а кто-то не может нарушить правила и не так легко добиться. Но вы шагнули в эту сторону, по шкале бескорыстия. Вот вы успешный человек, начался ваш жизненный путь. Вот с этого момента времени. Ваш особый опыт жизни. Не приобретение, а жертвы. То есть жизнь проживается позитивно при помощи жертвы, говорится. При помощи приобретения жизнь не проживается. Почему? Потому что вы никогда не будете удовлетворены приобретением. Никаким. Жизнь неудовлетворенного состояния считается неполноценной. Несчастливая жизнь, неполноценная. Вы можете прожить тысячи лет несчастной жизни. Эта жизнь неполноценная, не засчитывается, как жизненный путь вообще. Счастье оценка. Это счастье должно быть статично, а динамично. Она начинмая пьясат. Это санскрит древний говорит, что ваше счастье должно увеличиваться. Там не говорится, что ваше количество денег должно увеличиваться, или ваша должность должна расти. Там говорится, ваше счастье должно увеличиваться, кем бы вы ни были. Любое действие, когда совершается как жертвоприношение Верховной Личности Бога, говорится в Ведах, оно становится причиной счастья. Любая. Вы можете счастливым быть дворником или несчастным директором. Видите, качественная сторона может очень большой разницы. Но с внешней точки зрения мы говорим, директор выше, чем дворник. Он успешней, Но это лишь внешняя сторона. Знаете почему? Потому что момент смерти, вот эта запредельная точка, которую мы не знаем, описывается в ведах. Что происходит в момент смерти? А вы сейчас согласитесь, даже вот не имея такого опыта сейчас. Все согласятся с этим? Я сразу согласился, когда услышал. Не знаю почему, хотя еще опыта такого не имею в этой жизни, смерти. Но я сразу согласился. Потому что момент смерти приходит вот так. Оп, и все. Это все. То есть мы долго идем, кажется, к этой черте, а потом оп, как это думаете, все. И вы даже не успели понять, что вы умерли. Потом вы начинаете догадываться об этом только. Да, вы выходите из тела и смотрите, странно, вот он я, вот мои родственники. Это описано в тибетской книге мертвых, это описано в ведах, в любом священном писании вы найдете эти вещи. Это описывается, что есть путь после смерти. Да, хорошо. Мы можем с вами приобрести дом, деньги, сейф, охрану, оружие, все что угодно. Но вот так вот, раз, этого ничего нет. Это все связано только с этим рожденным телом. Как только ваше сознание, ваш дух выходит из этого тела, у вас нет ничего. Вместе с этим телом теряется все остальное. Это называется побочный продукт деятельности. Так говорят веды. А жизнь внутри человека. И вот когда эта жизнь выходит, она оставляет и дом, и деньги, и сейф, и оружие, и охрану, и даже родственников. И даже родственники отказываются от него очень быстро. Закапывают его куда-нибудь подальше. Конечно, с плачем, но закапывают. Ну что делать? Ну что толку от него? Никакого толку нет. Как Булгаков говорил, никакого толку нет от него больше. Он лежит в термящике неподвижно, сжигают его в печи. Но что самое удивительное, это понятно, это мы все видим с внешней точки зрения, мы с этим мы все согласны. Но самое удивительное, что ничего с собой взять не может. Но может взять с собой жадность, зависть или свою любовь, или добродетель. Это остается с ним. Так что такое жизненный путь наш? Куда же мы пойдем? С жадностью? Куда мы пойдем с завистью? И куда пойдем с любовью? Это разные направления. Здесь другая ось координат. Если это тело двигается только по земле, то наш дух не обусловлен этим движением. Может быть, и есть система координат. Во Вселенной говорится. Если здесь у нас есть север, юг, запад, восток, там есть 10 направлений во Вселенной. Это наше тело физическое, оно как бы соединено с этими 10 каналами. Всегда, когда мы двигаемся, работаем, думаем, общаемся, разговариваем, ссоримся, миримся, любим, ненавидим, мы всегда подключены к тем или иным каналам энергии. Например, откуда у вас гнев берется, когда вы злитесь? Вот вы злитесь, и гнев приходит откуда? Есть такой канал, вы уже подключены к этому. И когда нужно, он включается, вы получаете питание оттуда. Так же, как любовь. Подключены к каналу. Уже есть это все. Эти энергии вокруг нас. Конечно, мы не знаем из школы, института, что это энергии. Что жадность — это энергия, оказывается. Что вожделение — это тоже энергия. И любовь, и добро — это тоже энергия. И что у них есть какие-то еще каналы, проводники, оказывается, есть. Ну, понятия об этом не имею. Ничего. Нам кажется, это какая-то нерегулируемая деятельность. Нельзя ее описать как-то с точки зрения энергии. То есть мы думаем, что это какая-то просто иллюзия. Что кто-то злится, а кто-то потом мирится, так всю жизнь. Ну, это какая-то иллюзия. Как это можно научно все понять, классифицировать, понимаете? Вот мое эмоциональное состояние, интеллектуальное состояние. Но веды говорят, это все можно классифицировать, распознать в гунах материальной природы. Вот так они комбинируются, вращаются, и конкретные качества проявляются в человеке. С какой гуной соприкасаешься, такое качество у тебя проявится. Эта гуна тебя наделит этим качеством. Невежество наделяет нас агрессией, злопамятностью, способностью обижаться глубоко, депрессиями, сумасшествием, болезнями, нечистотой речи, поступков. Гуна невежества считается отвратительное состояние жизни. Нам не нравится быть таким и видеть таких людей. Но мы можем стать такими, если соприкоснемся с этой гуной. Она нас наделит такими качествами. Даже не заметим, как это произойдет. Я разговаривал с одной женщиной, которая занимается спасением алкоголиков в Санкт-Петербурге. Она у нее есть целая там какой-то, не знаю, организация она целую создает, чтобы спасать людей от алкоголя, и женщин, и мужчин. И она сказала мне, что она была в прошлом алкоголичкой, стопроцентной. Ее спасла вера и вегетарианство, она сказала. Она полностью избавилась от этого. Теперь она хочет спасать других людей. Она сказала интересную вещь, что алкоголик, говорит, это очень странное сознание у него. Он может уже пропить всю квартиру пропить, но не считает себя алкоголиком при этом. Это гуна невежества. Смотрите, она наделена с худшими качествами и высоким мнением о себе одновременно. Анестезия одновременно есть, видите. Как если, допустим, любого из нас, если назвать каким-то словом обидным, но правдивым, нам плохо. Мы не хотим с этим соглашаться. Потому что мы не думаем так о себе. Ну да, у меня есть какие-то агрессии, что говорите, но я же хороший человек все равно. Я же человек, я личность, я тоже хочу понимания, сострадания, любви. Я этого требую, понимаете, уважения к себе. Хотя сам я не обладаю такими качествами, но я требую к себе уважения. Это такое беспомощное состояние, где могу только брать и ничего, конечно, дать еще толком не могу хорошего. Эта гуна может меня обеспечить вот таким состоянием ума, и я не беспомощный становлюсь человек, и обидчивый. И критикующий все на свете, как старик, который прожил свою жизнь бесполезно. Уже сейчас. Если же я соприкасаюсь с гуной страсти, она делает меня очень активным человеком и жадным до плодов труда. При этом слово «деньги», знаете, мне спать не хочется, просыпаюсь. Где деньги? Где деньги? Где деньги? Где женщина? О, где женщина? Где женщина? Эта страсть, вот она вдохновляет деньги, женщина, главный стимул страсти. Не верю, что даже это не вдохновляет человека. Там безверие полное. Полный упадок энергии. Поэтому иногда, когда человек в депрессии, его вдохновляют, надо жить, посмотри, у тебя вот есть работа, есть семья, есть дети, зарабатывай, помогай. Ну, страсть как-то стимулировать его нужно, чтобы как-то он начал снова жить. Страсть — это какая-то активная состояние. Она наделяет человека очень большой энергией страсть, красотой, хорошей речью страсть. Толкает его к образованию, к хорошей организации, к престижу, к почету, к достижению целей каких-то. И, конечно же, к борьбе за все это. И жадностью и вожделением. Она имеет недостатки. Если невежество только недостатки обеспечивает недостатками, то энергия страсти, она смешанная гуна. Там есть и хорошие вещи, как цивилизация, организованная цивилизация, так и недостатки присутствуют в человеке. И то, и другое. То есть хороший человек, ответственный, зарабатывает, заботится о подчиненных, семьянин хороший, но любовница есть у него, тем не менее. Вот всегда вот какой-то недостаток где-то там, ну, бывает. Такой. А так он, ну, трусит, супер. Конечно, уже 5 раз женился, но, тем не менее, он работает очень хорошо, и богатый, и все нормально. Можно видеть человек и то, и другое. Если мы соприкасаемся с гуной страсти, мы непременно станем именно такими. И даже не поймем, что это гуна страсти. Потому что гуна страсти внушает человеку вместе с невежеством, что ты великий человек. И тебе можно иметь какие-то слабости, какие проблемы. На свои же пьешь. Имеешь право. Да-да, это все основания. Он всегда дает какие-то основания. Потому что я работаю, я то, я жертвую какие-то деньги на детские дома. Я имею право иногда просто отдохнуть. Называется отдых у них. То есть весь свой отдых они проводят вот в этой сфере, в минусе. Понимаете, вот он здесь порядочный человек, он делает карьеру, работает, тут у него отношения, тут у него деньги, ответственность. Но у него же есть свободное время отдыха, не так ли? Где он находится в это время? Посмотрите, вот здесь где-то. С алкоголем, а то и с проститутками, а то еще где-нибудь. Это свободное время называется, страсть. Значит, страсть здесь, отдыхает он в невежестве. Это координаты означает невежество, пассивное состояние, негативное состояние. Здесь активное состояние. Вот у нас 2 пути материальных существуют. А это шкала добродетели. 3-я гуна, которая наделяет нас качествами. Особыми, возвышенными качествами. Устраняет все недостатки из сердца. Под влиянием гуны добродетели, если человек испытывает на себе эту энергию, когда она проникает в него, он начинает плакать и просить прощения у всех за все плохие слова и за ошибки. И кается, что больше никогда такого не будет. И все свои средства направляет на благотворительность сразу же. Это влияние гуны добродетели. Это сейчас очень редко бывает. Я вспоминаю описание жизни Франциска Ассизского, у которого было просветление. В жизни он стал таким святым. А сначала он не был таким святым. Он жил в страсти и в невежестве, описывается его молодость. Он был сыном богатых родителей. Ну, они были друзья, все точно такие же. Вот этого уровня примерно был человек, или вот этого. Вот эта элита, золотая молодежь называется в Москве. У них свои отдельные развлечения, отдельные клубы «Золотая молодежь». Они не пересекаются с этими людьми никогда. Или ниже. Это элита, «Золотая молодежь». Вот он был таким. Таким. У него был очень богатый отец. У него был замок из камня целиком. Целые какие-то мануфактуры были у отца. Он был очень видным человеком, богатым. И друзья были, дети такие же, родители, они там что, развлекались, пили, «Золотая молодежь», чем занимается еще? Иногда наркотики, иногда то, ну позволил, деньги же есть. Имею право, я сын богатого родителя, я же могу, я имею право, это законно все, мои деньги. И он хотел славы тоже, как и все. Слава означает, что нужно заслужить страсти. Вы не можете просто славу иметь, потому что вот вы только богатый человек. А там еще война, герой, попробуй. И он пошел на войну. Согласно его биографам, он попал в плен. Он потерпел бесславие на войне. Пережил. Это был его жизненный путь. Пережить вот это бесславие. Позор, богатый человек, представьте себе, пошел на войну. С лучшими доспехами, на лучшем коне, с лучшим оружием. И потерпел поражение. И после этого у него изменилось отношение к жизни. Я не знаю, как, историки не могут это объяснить. Сам Франциск Ассизский не мог это тоже объяснить. Он вспомнил просто Евангелие и сказал однажды: смотрите, как птицы живут. Они свободны. А мы все в рабстве. С деньгами, без денег. В войне и в мире. Если мы говорим о Боге, то посмотрите, Он всем дает свободу. А мы люди, мы живем все в неволе. Птицы небесные свободнее нас. Поэтому они не ведут войны. Они не заботятся о деньгах, о пище. У них все и так есть. Это было некоторое просветление. С этого начался его совершенно иной жизненный путь. И с этого момента он думал, что та жизнь, прожитая до этого, вообще никаким путем не являлась. Это была просто какая-то иллюзия, какое-то самомнение, какая-то иллюзорная жизнь в каких-то собственных галлюцинациях, собственного величия и богатства. И что мне все дозволено. И что интересно, он оставил отца и семью и стал бродягой. Слава его гремит по всему миру сейчас, Франциска Ассизского, его знают по всей планете. Но он начал свою карьеру, так сказать, духовную, вот по этой лестнице, где-то в минусе, не занимался преступной деятельностью, но с точки зрения социальной жизни был асоциальным человеком. То, что сейчас называется бомж. Как это сказать, преступное, неприступное, непонятно, что это за жизнь такая. Ни семьи, ни денег, ни дома, ни документов ценных каких-то, ни бумаг, ни накопительств. Просто какие-то тряпки с улицы подбирает человек и ходит, просит пожертвования. Мусор ему какой-то дают, он говорит: спасибо. Благослови вас Господь. И ест это все. И даже когда жижа, знаете, такая вот, весь со снегом, погода, он босиком ходит. Это что, это самый Франциск? Сын того отца? Боже мой, несчастный отец. Что с ним случилось, с этим сыном? Вы знаете, нет? Да я не знаю, был нормальный. Он сошел с ума, наверное. В конце концов, друзья подумали, что с нашим Франциском? Он всегда был немножко странный. Неуравновешенный. То одно, то другое. Хотел славы и так далее. Может быть, он после этого поражения так вот сдвинулся умом просто. Они послали одного из близких друзей к нему. Франциск, ну хватит. Ну хватит всех этих причуд. Пошли обратно домой. Как раньше будем жить. Ну как раньше. Мы пили вино, мы ели, веселились в жизни. Ну ладно, бывают неудачи. Ну ничего страшного. Удача улыбнется в будущем. Надо верить. Давай жить нормальной жизнью. Возвращайся. На приехал на дорогом коне, в одеждах к нему. Франциск стоял, синий от холода, в тряпках, и таскал какие-то камни, восстанавливал какую-то церковь. Один. Без никого. Франциск смотрел на него какими-то странными глазами детскими и сказал: «Но я же живу нормальной жизнью». Этого слова было достаточно, чтобы этот человек вернулся домой, раздал свое имущество, оделся в тряпки и пришел к Франциску. Почему? Потому что Франциск это сказал с очень космополитического уровня добродетели. А он был на нуле, в минусе. По этой оси координат он был никто. Не найдете его здесь вообще. Ни преступник, ни добропорядочный, ни богатый. Никто он такой. На нуле. Ничего не делал в этом отношении. Но его как бы качества находились очень высоко. И когда он сказал просто вот это слово: «Я живу нормальной жизнью», этот человек, его друг, он понял, что это правда. Что Франциск счастлив. Вот в чем вопрос. А мы со своим богатством не обладаем таким счастьем. Просто кичимся богатством, мы думаем, что это счастье. Мы бряцаем оружием, чи что, хотим доказать свою силу, показать свое могущество, социальное положение. Но у нас нет счастья. А он светится весь. От него сияние идет, когда он говорит. Он даже не замечает, что он босиком по снегу ходит. Он столько поглощен этим счастьем, этой любовью. Я раздам все так же, сделаю, как и он. Я все отдам, я пойду к нему, я пойду за ним. И все друзья, которые переходили к нему, делали то же самое. Интересная жизнь Франциска Ассизского. Все, кто приходили, призывали к нормальной жизни, все раздавали потом свое богатство, они потом все скопом это сделали, прямо на площади. И когда они раздавали это богатство, приходили нищие, которые уже понимали, что они все раздают, они просто отнимали у них, даже забирали это все, убегали, дрались между собой, эти люди там, все, кому не лень, приходили за вещами, за предметами, за оружием, все они раздавали, все, что у них было лично. Их отцы с ума сходили, проклинали собственных детей. Эти люди, которые брали их вещи, показывали, что вы дураки, и забирали их вещи. А эти молодые люди, они хохотали от счастья, когда раздали все и стали счастливы. Почему так нам хорошо, мы спрашиваем. Почему так веселимся? Начинается новая жизнь. Но Франциск сказал, это не будет легко. Да, есть целое повествование, подробная биография его. Не так уж давно это было. Кстати, в России явление одно отмечено непонятное для историков. Считается, что это не повторяется ни на каких континентах, а именно вот на российском континенте это замечено. Юродивые. Их больше нигде не отмечено, кроме как вот на континенте России. Вот такое явление существует. Что-то вроде этого, которое вообще не видит никакой ценности в материальной деятельности приобретенных. Просто не видит разницы между золотом и куском грязи. Для них это и то, и другое материально. Разницы не видит качественной. Я вспомнил Бхагавата Пуране, читал однажды. Написано о золоте. Его качественная оценка золота. Желтые испражнения написано. Не цени этого. Это взгляд откуда-то вот по этой вертикали. Ну, как если выше подниматься, вы видите, что планета Земля, ой, какая маленькая, боже мой. Ничтожная. Столько пространств вокруг, столько планет, столько превосходящих сил. Этих планет, как пыль в воздухе, их невозможно сосчитать вообще. Видели в солнечном луче, когда пыль поднимается, сколько пыли, как это можно сосчитать? Вот это наше мироздание. И вот планета Земля, мы уже не знаем, где она там, в этой пыли находится. И еще таких вселенных столько же, как пыли в воздухе. И таких планет, как пыли в воздухе. И даже на одной Земле много есть континентов. И мы живем только на одном из них. На этом континенте много городов, поселков, но мы живем только в одном городе. И даже в одном городе столько квартир, сейчас почти 900 тысяч в Астане людей. А мы занимаем только одну маленькую квартиру с кухней. И думаем, что мы пуп Земли. Центр Вселенной. А картина совершенно иная. А почему мы не видим это? Ну, когда нам кто-то рассказывает, мы сразу говорим «да». А когда кто-то не говорит, тут же забываем. Как кто-то алкоголик. Он пропил квартиру, говорит, нет, я трезвый. Да ты же зашился уже, но все равно я трезвый, я нормальный человек. Что это за энергия такая? Это что же энергия затмевает наше сознание? Это тамас, это невежество, гуна невежества. Итак, наш жизненный путь зависит только от одной вещи. Насколько он будет успешен или неуспешен. Одна вещь отвечает за это. Только одна. Ставится вопрос в Упанишадах. Почему? Вот люди равного положения, равного рождения, равного богатства. Один становится мошенником, а другой возвышенной личностью. Почему так? В одной семье родились. Воспитание получили хорошее, кто-то другой. И образование прекрасное. И опыт у них в жизни соответствующий. Но почему же один стал негодяем и растратчиком, а другой порядочным, честным и возвышенным человеком? Только один ответ. Один общался с негодяями и растратчиками, а другой с возвышенными людьми. Вот и все. Это определяет наш жизненный путь. До того, как человек женится и вступит в социальную деятельность, веды рекомендуют уже заложить этот возвышенный жизненный путь, уже дать такое, уже иметь такое общение до этого. Собственно, знаете, если честно говорить, до конца, он начинается со школьницкой мини. Вот когда вы в 6 лет, 7 лет идете в школу, вот там уже ты должны получить вот в это время, в этот год жизни. От своего учителя, который знает эти ценности. Что потом будет труднее получить это. Потом еще труднее. А потом вообще даже никакого интереса не будет к этому. Вообще. Потому что дороги, по которым не ходят, зарастают. Их как будто и нет уже. Правда же? Что все заросло? Не ходят. Не пользуется никто. То есть жизненный путь может исчезнуть истинно. Из нашего опыта и видения. Вот здесь у нас в зале есть определенное количество людей. Если я спрошу каждого, теоретически, сколько святых людей видели вы в свою жизнь прожитую? Ну, скажите, не видел ни одного, только слышал, что есть такие люди. Доросли наши дороги и пути. По ним никто не ходит. И вы думаете, этих дорог нет? Они есть. Они невидимы, потому что заросли. Даже люди с духовными склонностями сейчас не живут духовным образом, потому что они живут в среде соответствующей, подражают. Просто подражают, не имея этих знаний вот этому моменту. Но они имеют особенность, эти люди. Чего они не достигли, они в сердце не чувствуют радости, удовлетворения, понимая, что не в этом смысл. И их все время тянет вернуться к нулю и начать все заново. Они все время об этом думают. Как бы начать жить заново? Это значит, духовный потенциал у человека есть. Потому что в этой оси координат, если вы двигаетесь в какую-то сторону, вы отходите от вертикальной линии все дальше, дальше и дальше. И чтобы начать вертикальный прогресс, нам нужно вернуться к нулю. А это не каждый может сделать. В истории России один только царь был такой. За всю историю жизни. Который оставил престол и ушел в монашество. Ушел к нулю просто. И начал совершенно другую жизнь. И это отложилось в истории России как очень значительным фактором. Люди, россияне, очень гордятся, что был такой царь. Который был способен на такой подвиг, который очень далеко ушел по оси координат, но сумел вернуться к нулю. В нашем положении, наверное, в нашем случае, мы не так уж далеко и ушли, нам не так уж сложно возвращаться к нулю иногда, хотя бы когда мы отдыхаем. Не туда, а хотя бы к нулю и снова оценить. Рекомендуется, что каждый день человек должен себя оценить прожитый день с точки зрения качества. Вы заработали столько-то за этот месяц. Потратили столько-то за этот месяц. Вы столько-то времени потратили, скажем, на свою семью, на своих друзей, на общение, столько-то не успели и так далее. Вот это все можно записать, да? И также отметьте, за этот месяц, какого качества вы достигли, что вы развили, какое качество в себе? То Только не будете как тот алкоголик. Не пишите, что я святой, стабильный человек. Я святой. Нет. Святость определяется только одним качеством. Сколько вы общались со святыми людьми за этот месяц. Если не общались, неоткуда брать хорошие качества. Железо не раскалится в золе, в огне раскалится. Если соприкасаетесь с огнем, раскаляетесь, в золе не произойдет ничего. Обычно эти вещи откладываются. Это же нуль с точки зрения материального. Что тут делать? Вот где нужно быть. Они откладываются. Эти качества, может быть, я в жизни эту мудрость приобрету сам по себе. Никогда такого не бывает. Это иллюзия. Нужно соприкасаться непосредственно с такими качествами, чтобы развивать в себе такие качества. Это жизненный путь по оси координат. И иногда некоторые люди делают такой прогресс. От нуля в эту сторону до максимума и богатства, и духовных качеств. Редкие примеры, но такие примеры есть. Есть другие интересные люди, которые делают что-то подобное. Они делают это вот таким образом. Они тоже зарабатывают богатства большие, но в негативных качествах. Известно, что если вы развиваете жадность и гордость, это тоже дает вам какой-то материальный успех, приобретение. Но с точки зрения жизненных переживаний, они живут в аду собственного ума и ошибок. Эти люди обычно замкнуты, они озлоблены, они живут по другим законам, суровым законам денег. Это такая как бы схематическая вещь, понимаете, в жизни все может быть сложнее. Но чтобы дать какое-то представление о вертикали и горизонтали, мы начертили вот эту ось координат, чтобы сориентироваться в нашей жизни немного. Если мы хотим начать, скажем, свой жизненный путь, нужно начинать с нуля. Пол курицы недостаточно. Фермер смотрит на своих кур, ведь это же его бизнес. И думает, как усовершенствовать, как увеличить прибыль. Анализирует и видит. Передняя часть курицы клюет зерно, а приносит убыток. Задняя часть курицы дает прибыль. Смекаете? Нужно пол курицы взять. И пусть дает только прибыль. Это такой пример, чтобы показать, что полкурицы не сработает, конечно же. Ничего не получится. Курица должна быть целиком. Поэтому, если мы сейчас рассмотрим себя по оси вертикальной, мы скажем, у меня вот есть уже вот это качество. Этого еще нет, а это уже есть. Вот видите, нет. Полкурицы не выбирается, не работает. Нужны все качества. Курица целиком должна быть. Так сейчас читают священные книги, да, люди? Говорят, вот эту заповедь я выполняю. Вот я уже две заповеди выполняю, нормально все. Или хотя бы пол заповеди выполняет. Нет, пока ты все заповеди не освоишь, и речи быть не можешь. Так, по курице, которая дает яйцо. А как же вы получите плод? Как же вы развиете любовь? Ведь даже если в бочку положите одну ложку дегтя, вы не можете уже пользоваться этим. Ведь если даже есть кувшин молока, чистого, прекрасного молока, сладкого, вкусного, но если змея просто попила хоть чуть-чуть оттуда, оно все ядовитое. Невозможно его использовать. Вы можете отравиться очень серьезно. С внешней это то же самое молоко. И таким образом у человека возникает серьезная задача быть цельным. Не то, чтобы быть и успешным материалистом, и успешным, значит, духовным человеком по всем оси координат. Нет. Мы должны знать, что материальный успех определяется не нами. Можете ставить такие задачи. Но успех определяется не нашими планами, а нашей судьбой. Это материальный закон. И наше богатство, и благосостояние, благополучие материально определяется материальными законами. Судьба называется. Что посеешь, то пожнешь, что ты заслужил, то ты получаешь. Ты не можешь изменить это кардинальным образом. Ты можешь желать, но вот получишь только то, что тебе уготовано по судьбе. Существуют законы кармы. Даже зная законы кармы, люди все стремятся все-таки улучшить свою судьбу, все-таки заработать большие деньги. Они все равно в это верят. Видите, а кто-то алкоголик. Нет, у меня все-таки должна быть судьба особая, не так ли? Но большинство людей, мы видим, миллиарды людей не имеют такого материального успеха. Как мы сказали, это лишь несколько таких мест существует, остальные вокруг располагаются этого всего. Чего-то успеха, чьих-то способностей материальных. И это же материальные способности, они временные, они истощаются. И снова человек возвращается к нулю. Рождение, это что такое? Это нуль. А откуда вы перешли? С прошлой жизни. А там были миллиарды ран, между прочим. Многие. Вы теперь снова рождаетесь, идете в школу. Мама мыла раму, пишет. И вам оценку ставят. Учитель вас ругает снова. Пиши ровно. Аккуратно. Два тебе сегодня. Родители пусть придут в школу. Я помню это очень хорошо. Но вы же в прошлой жизни уже узнали, что учили. Забыли, видите, к нулю снова. Равно нулю. Это временно. Материально, значит, временно. Духовно, значит, всегда со мной. Качества остаются со мной даже после оставления тела. Потому что качество – это свойство тонкой энергии, внутренней энергии. Как вы думаете, доброта зависит от нашей полноты, худобы? Или высоты тела, длины? Или от размера обуви? Или от длины кишечника? Если длина кишечника 20 метров, то добрее человек, конечно, чем 10 метров, понятное дело. Никакого отношения не имеют эти качества к нашему определению, параметрам материальным. Не так, что если у кого-то плохие зубы, то он плохой человек. Может быть, просто неприятно смотреть на плохие зубы, но человек может быть очень хороший. А бывает, наоборот, зубы это хорошие. А человек гнилой. Вот как-то же мы это видим, что есть разница внешняя и внутренняя, мы же это тоже определяем. Вот это внутреннее всегда с нами, а внешнее временно, все равно любые зубы сгниют рано или поздно. Но духовное качество не тленно, говорит, это богатство, которое тля не съест в этом мире. В этом мире тля есть. Материально все поедается тлей. А духовный мир не тленный, ну там нет тли. Не тленный. И материальное определяется, гарантируется, имеется в виду, гарантируется качествами. Потому что когда у человека развиты качества духовные, материальное приходит само по себе именно столько, сколько нужно. Без усилий. Вот вы сейчас слушаете, молчите, думаете, как это так? А это так и есть. Но у нас же другой опыт. Вот я хороший человек, я думаю про себя. Но я же так тяжело тружусь, чтобы что-то получить. Не так ли? Я не хочу разочаровывать никого, хороший или плохой, но я хочу утвердить другое, что когда есть духовное возвышенное качество, все материально приходит само по себе, без усилий. Таков закон. Духовное качество означает высокая квалификация человека. Благотворное влияние. Например, в социальной системе древневедической культуры есть такой класс браманов. Ну, в нашем эквиваленте это священники, учителя, доктора, ученые, философы. Это интеллигенция, класс интеллигенции. Это браманы. Так, о чем я до этого говорил? Ну, браманы я сказал до этого. Кто следит за лекцией? Да, качество. Мы говорили о качестве. Брахман — это качество, но также профессия. Вот ты назвал, что такое профессия брахмана. Это какие-то ученые, интеллигенции. Вот они заняты этим всем. Брахманам написано в ведах. Нельзя платить зарплату. Кто-то здесь есть? Доктор, учитель? Вы не должны получить зарплату. Согласно древней культуре, это запрещено. Почему? А так вы утрачиваете качество. А как же тогда жить без денег? Нет, вы без денег не будете. Если вы имеете качество, браман, и вы очень много делаете людям добра и пользы, обучая их, люди будут сами вас поддерживать. Вас будут поддерживать взаимоотношения с этими людьми. Ровно настолько, насколько вы могучны в благословениях и передаче знаний, ровно настолько вас будет поддерживать общество. И вот тогда вы сможете передавать истину. Если же вам будут платить деньги, то вы превратите их в собаку, которая лает, потому что ей бросают кости. На любого будете лаять. Потому что хозяин за это бросает кости. Вы потеряете знания. Знания нельзя купить. Это передается при помощи качеств, не при помощи денег или просто информации. Это называется качество человека. Он просто распространяет свое сострадание и любовь. Мы говорим, нас учат чему? О, профессии учат, математики учат, чему-то физики учат, философии. Нет. Он нас учит состраданию, терпению, любви, пониманию законов природы. Вот чему нас учат. И в ответ возникает чувство благодарности. И таких людей общество поддерживает добровольным образом. Это класс брахмана. Это самые качественные люди, самых высоких качеств. Другой класс, он ниже. По качествам ниже. Если брахманы это гуна благости, добродетели, она просветляет человека, наделяет возвышенными качествами, чистоты, честности, терпению, умиротворенности. Они все удовлетворены и счастливы брахманы. Находятся в знании, они аскетичны, религиозны, они духовны. То другой класс ниже, это управляющий класс. У них тоже сильный разум. Но к ним добавляется гуна страсти, которая делает их активными реформаторами, управляющими воинами. Они руководят людьми, им нужна власть. У брахмана нет власти и денег, нет зарплаты. И власти и положения тоже не имеет. Он с социальной точки зрения всегда нуль. Он квалифицируется только по вертикальной шкале. То уже кшатрии, то есть вот другой класс, воины, которые должны следить за порядком в обществе и уже иметь дело с нарушениями порядка, и наказывать, или воевать, или организовывать что-то. Они оценивают людей по деловым качествам, по их исполнительности, как они относятся к долгу, к работе, насколько они честны, насколько они могут выполнять свой долг, чтобы организовывать государство. Потому что правитель опирается на подчиненных, и успех зависит от того, насколько ответственны подчиненные граждане. Поэтому это силовые структуры, это качество ниже. Они тоже не имеют зарплаты. Им не нужно собирать пожертвования или от зарплаты зависеть. Как вы представляете такого воина, который платит зарплату за то, что он ходил на войну, убивал кого-то? Это не воин, это наемный убийца называется. Он убьет любого, если дадут деньги. Он превращается в наемного убийцу просто. Для воина это честь и совесть, это родина, это идеалы, которые он слышит от брахмана, из гуны добродетели. Это его смысл, почему он воин, ради чего он живет и жизнь отдает. Это его путь жизни, славы. Возвышение. Он вдохновлен качествами брахманов, которые ничего не имеют, но имеют огромную духовную силу. И он добровольно служит этим идеалам, поскольку они входят в его сердце. Он воин, он управляющий. Но он жизнь даст за своих подданных. За Бога, за Родину, за Мать. Пойдет и умрет. В любое время, хоть ночью, хоть днем, разбудите его, он готов к этому. Это великий герой. Это великий союз. Это интеллигенция, класс духовных людей, класс исполнителей, воинов. Сочетание очень могущественное. Ниже этого есть другие люди, у которых страсти примешивается невежество. Примесь. Они тоже в страсти, но есть примесь невежества. Это люди, которые заинтересованы в деньгах. Если воин не заинтересован в деньгах, он берет просто налоги, снимает, у него власть, он силой это делает, а деньги распределяет сам. Как лев. Он добычу у шакалов забирает легко. Это пример воина, управляющего класса. Если кто-то там не может поделить добычу, воин появляется, все забирает и спокойно уходит. Все. И никто, все молчат просто. Потому что это воин настоящий. То есть человек, который имеет такие качества. Качество его обеспечивает. Кто льва установил вообще царствовать в лесу? Где документ? Природа. Качество. Вот оно, пример. Он имеет качество льва, поэтому он лев. Никакие документы здесь не нужны. Если вот это воин, документы для этого не нужны. Это качество. Но если вы не воин, и документы не помогут. Как только на поле боя человек такой выйдет, сразу будет понятно, что это не воин, даже с документами. Итак, люди, которые к страсти примешиваются невежество, они заинтересованы в деньгах, они будут зарабатывать деньги. Это их природа. Но не только это. Потому что зарабатывая деньги, они приобретают, могут приобрести плохие качества. Если человек в страсти поддерживает свои качества служением, высшим идеалом, с риском для жизни, так он поддерживает свой высокий уровень духовный по этой шкале, герой, то как же поддерживает свои качества человек, который стремится к деньгам, который имеет природную склонность увеличивать свои богатства и быть очень расчетливым? Жертвой. Благотворительность. Это предписано для людей, которые наделены богатством. Им предписано зарабатывать как можно больше и как можно больше благотворительности в обществе. Поэтому все благосостояние общества, государства зависит от того, сколько тут богатых людей и насколько они склонны к благотворительности. Заботиться о других. Ты можешь быть миллиардером, но зачем тебе эти миллиарды? А, чтобы заботиться о других, правильно? Это становится его качествами, его ценностями жизни. Также невеликие ценители искусств, дорогих вещей, картин, они также меценаты в плане театра, там, не знаю, кинематографа, они хотят, чтобы были моральные, высокоморальные ценности в обществе. Это класс бизнесменов, которые понимают эту ценность в искусстве тоже. Не только в количестве бумажек, но и в предметах искусства, старины. Эти, это очень интересные люди, очень важные люди. Они хранители этих достояний. Как Третьяковская галерея, кто это сделал? Третьяков. Не было бы Третьякова, не было бы галереи. А кто русский балет создал вообще? Дягилев, Фермин, в Перми музей его. Совершенно верно. Вот благодаря таким людям у нас есть вот такие достояния. А кто? Они были богатые люди. Меценаты их называют. Вот по этой шкале их оценивают. И иначе им завидуют. Если они не меценаты, то почему он богатый? Почему он все эти деньги прячет у себя? Почему у людей мало денег? Почему у них много денег? Однажды к Акбару пришли пятеро рабочих людей. Из Агры. Агра — это столица. Они пришли из города во дворец и сказали: «Акбар, ты несправедлив, мы думаем. У нас есть жалобы по отношению к тебе. Вот посмотри, мы работаем, целыми днями трудимся, тяжело, мы рабочие. И дворы метем, и грузчиками работаем, кто что скажет, делаем, днями напролет. А получаем всего 10 рупий в месяц. А твой советник, Дербал, он на службу-то выходит там 2-3 раза в месяц, а ты ему платишь 1000 рупий. Мы недавно узнали: «Акбар, ты несправедлив, ты император. У нас есть вот такая жалоба». Акбар посмотрел на них, улыбнулся и сказал: да, надо подумать. Я подумаю обязательно. Я разберусь, наверное, с этой жалобой. Но у меня к вам просьба, пока я буду думать. Вот слона мне подарили недавно, очень крупного, хороший подарок. Взвесьте, сколько он весит, я не знаю, мне нужно знать его точный вес. И вы пока вы там взвешиваете, я решу эту вашу проблему. И рабочие взяли этого слона и повели в Агру искать весы. Ну и понятно, что таких весов в Агре не нашли, чтобы слона посадить на одну сторону и нагрузить другую. Полдня они прошатались. Вернулись, сказали: «Акбар, ну прости, ну нет таких весов в Агре, мы не смогли взвесить слона». И он тоже позвал Бирбала. «Бирбал, дорогой, слушай, вот тут не могут решить вопрос один, срочно мне нужно знать вес слона. Здесь, пожалуйста, слона сбегай куда-нибудь. А я пока решу эту проблему». «Акбар, да не зря ты не гоняй Бирбала, нет таких весов». Но Бирбал спокойно ушел с этим слоном, через полчаса вернулся. Так он 5 тонн 432 килограмма с половиной. «Да нет, ложь. Мы обошли всю Агру». «Бирбал, как ты это сделал?» – спросил Акбар. «Я пошел на пристань сразу же. Там есть большая лодка одна. В эту лодку я слона и посадил. Загрузил. Лодка опустилась до какого-то уровня в воду, глубже. Я отметил этот уровень воды. Вывел слона наружу, заполнил лодку мешками с рисом до этой отметки. Посчитал, сколько мешков, сколько весит каждый мешок. И вот получилось 5 тонн 450 килограмм с половиной. Теперь понимаете, почему я получу ему 1000 рупий в месяц, а вам только 10 рупий? То есть разное количество разума. Это тоже ценности. А? Если вы имеете высокие качества, к вам могут прийти очень большие деньги. Сами по себе. Сами по себе. Например, мать Тереза. Это лишь один из примеров. Есть и более сильные примеры в прошлом, но мы их просто не помним из нашей истории, мы не изучали. А Махабхарате описывается такие примеры, не дай Бог. Как одному человеку жертвовали много деревень и тысячи-тысячи коров. А он-то все распределял за один день, куда нужно было. Потому ему и жертвовали, что он заботился обо всех, а себе ничего не присваивал. Потом излишне ему снова жертвовали еще столько же. Он столько же распределял для всех. Мать Тереза, на счету не было у нее ни цента. А сколько люди помогали со всем миром, чтобы она служила людям. Это качество. Это качество. Это бескорыстие. Это любовь. Это дорого стоит. Ни за какие деньги такое не купить. Вот если бы деньги помогли бы нам. Мы просто заплатили кому-то. Мужу бы заплатить было бы, и пусть он стал бы таким, как я хочу. Жене тоже выделить зарплату хорошую, пусть будет такая, как я хочу. Детям тоже деньги давать каждый день, чтобы они именно были такими, как я хочу. Да не работает. И наоборот даже работает, смотрите. Деньги так быстро развращают. Моя мечта была страсть. Глупая страсть, когда учился в начальной школе. Подводное снаряжение купить. Все. Акваланги, ласты, маску. Это в те еще годы. Костюм подводный. Чтобы погрузиться в Марианскую впадину. Мне было там не знаю сколько лет. 8-9 лет. Я уже запланировал, потому что там недалеко. Мы жили на Сахалине. Я посмотрел по карте Марианскую впадину. Как раз там рядом, понимаете. За Курильскими островами уже там начинается глубина, я думаю, сейчас на лодку. Вот у меня был план, все. На лодку, на веслах. Ну, неделю пищи, я Робинзон Крузо там прочитал. Нормально, можно. И по Охотскому морю в Тихий океан. Вот, найду Марианскую впадину по карте, по компасу. И нырну с аквалангом. На 10 километров уйду туда. Не знаю, вот такая у меня была страсть сумасшедшая. Сейчас я даже вообще представить такое не могу. Я как только представлю, то страшно становится вообще. А тогда я был бесстрашным, понимаете, я был ребенком. И для этого мне нужно было только одну вещь, чтобы нырнуть в Марианскую впадину, это ласты купить и все. Я абсолютно был, что в ластах быстро можно погрузиться. Ну, даже без акваланга. Просто вот шланг какой-то протянуть длинный. Это потом мне объяснили, что ты не вдохнешь из шланга под водой, невозможно там таких легких, это насос должен быть. А я же не знал законы физики, да, я вот мне было там 8 лет или 9 лет. И я только ласты оставил, и все. Поэтому я клянчил у матери каждый день деньги на ласты. Она не могла, она не знала об этой страсти. Я понимал, если я ей расскажу, она меня не пустит это вообще. Ни к лодке, ни к ластам, ни к океану, потому что я нырну, и больше это будет первый последний раз. Мать сильно переживала, даже когда я говорил, что я хочу стать подводником. Она сильно нервничала, переживала, куда же ты нырнешь, скажи мне, зачем ты будешь нырять туда? Я говорю, хочу на дно океана туда, и там копать еще, копать, там глубь. Искать там какая-то тайна, там города найду, какие-то древние там, вот там я хочу быть подводным археологом. Мать говорила, неужели станет точно утонем где-нибудь, точно, вот сына, сумасшедший какой-то. Ну вот это страсть. И что же, каждый день я играл у нее на нервах. Дай деньги на ласт, дай деньги на ласт. Она думала, думала, а это было дорого по тем временам, там 7 рублей 20 копеек, я сейчас помню, смотрите. Эта цена мне запала в душу просто. Мне ласты нужны были любой ценой. 7 рублей 20 копеек. Я медитировал на 7 рублей 20 копеек. Всю вот эту, всю детство. 7 рублей 20 копеек. Я по улице ходил, искал. Может, валяется 7 рублей 20 копеек. И, наконец, мать подумала, ну, с какими-то сомнениями, я помню, ты вот это вот странное состояние, безрадостное. Сказала, хорошо, я тебе сделаю копилку. Это слово «копилка» во мне как-то пробудило что-то странное, что мать была нерадостна, когда сказала это. Но копилка означает 7 рублей 20 копеек. И вот, когда ты будешь ходить за хлебом, я буду давать тебе деньги, так? Ты будешь ходить за хлебом в магазин. Сдача, которая остается у тебя от этого магазина, бросай в копилку, это будут твои деньги. И так ты можешь накопить 7 рублей 20 копеек себе на ласты. С этого дня я ходил в магазин по 2 раза на дню. Сам просил, что еще купить, что еще купить, что еще купить. И просил у матери побольше купюру, чтобы можно было бросить в копилку сдачу. И я ходил и каждый день тряс и слушал. Деньги там. Когда же будет 7 рублей 20 копеек? И очень быстро, за несколько дней, меня это развратило. Я сказал, что у нас сразу отношения с матерью изменились. Вот какие, я даже не могу это объяснить. Это было совсем уже другие отношения между нами. Я однажды сказала, вот иди вынеси мусор. Прямо сейчас иди вынеси мусор. Дашь на копилку? Пойду. Ну, тут это слишком, конечно, глупость, потому что я не ожидал, что мать так отреагирует. Такой реакции никогда у нее не видел вообще. Я с тех пор забыл про копилку, и про ласты, про американскую впадину, про все на свете. Она мне отвечала такого подзатыльника, когда я очнулся, я увидел, что копилки нет. И мать пошла выносить мусор. И сказала, твою копилку я выкинул на помойку просто. Я не плакал. Я понимал, что я совершил какую-то серьезную ошибку. Потому что я никогда не чтобы мать так вообще ко мне отнеслась. Это было как к чужому человеку вообще. У нас было сильное какое-то отчуждение. Мы стали чужими людьми вообще. Потому что я начал торг. Мне было 8-9 лет, я начал учился торговать, смотрите, смотрите. Я забыл святое. Эти отношения. И, конечно, мать принесла мне самый суровый урок. Ну все. Забудь про деньги вообще. Никогда не говори мне это слово «деньги». Когда надо будет, будет у тебя все. И ласты у тебя будут, и все остальное. Все у тебя будет. Но ты должен оставаться человеком. Все это на всю жизнь осталось. Я говорю, хорошо, все. Не нужна мне никакая копилка. Я все понял. Она достала ее откуда-то из шкафа. Говорит, вот твоя копилка. Но я больше к ней не подходил. Не знаю, что с ней было. Не помню. До 10 класса я жил так. В разлуке с ластами. Со своей мечтой. Я их клеил из баллонов каких-то там, не знаю, из-под шин сам вырезал, выкраивал, брал резиновый клей, под пресс ставил, пытался склеить какие-то ласты. Проверял, в ванну экспериментировал. Все расклеивалось, конечно же, и снова. Меня ругали все. Куда ты резины нанес? Тут клеем воняет. Так что ты вообще делаешь? Все знали эту мою страсть, все знали, но ничем помочь не могли. Жил я без ласт, конечно, тяжело. Это мой был жизненный путь. Я переживал страдания, понимаете? Что мне было 7 рублей 20 копеек никогда. Потом появились друзья у меня, уже старшие классы. Мы дали клятву на дружбу и верность друг другу. И вы знаете, мы так любили друг друга, помню. Мы были неразлучны. Вся школа смотрела на нас и показывала пальцем. Друзья какие, смотрите. Вот попробуйте как одного троньте, все заступятся сразу же. Вот как одно целое. Мы, родители знали друг друга, мы ночевали друг у друга, ели друг у друга, мы ходили друг в гости без предупреждения. Мы жили как братья. И если день рождения, мы всегда думали, что же другу подарить. Мы сговаривали, это было тайно, это был секрет. Мы там писали, мы там что-то рисовали, что-то придумали, чтобы как можно лучше, как можно больше что-то вот оставить такое. И мой день рождения, приходят друзья. И подарили мне красивую гравюру. Знаете, что я художник уже хочу, у меня мечта художник. Красивую гравюру купили. Дорогую. Я видел ее в магазине сам. Я даже не мечтал такую приобрести. Дорого. Они ее купили. Говорят, тебе. На день рождения. Говорю, вот это да. Это мне, правда, что ли? А как же вы деньги нашли? Они мнутся, ничего не говорят. Ну, для тебя вот. Давно уже договорились, знаете. Я был так счастлив, повесил эту гравюру, там она висела всю жизнь на стене. Память о друзьях. А теперь говорит, вот еще что. И ласты за 7 рублей 20 копеек. И я чуть не пал в обморок. А просто меня все помутнило, знаете, у меня сразу все поплыло. Ласты, не может быть вообще. Я говорю, ну вы дали вообще, дали. Говорит, не дали, а купили. Что шутили за мной. Я так и не нырнул в Марианскую впадину с этими ластами. Я стал понимать больше уже в возрасте, что в детские грезы. И так эти ласты пришли ко мне бесплатно, без копилки, в свое время, когда они были не нужны мне. Вот так же приходит и материальное достояние человеку. Когда вы уже понимаете тщетность этого всего, означает, что вы развили качество превыше всего, к вам придет все, потому что вы никогда не пойдете в плен этого всего. Останетесь свободными людьми. Итак, если вы интеллигентные люди, без зарплаты работаете. Ну, сейчас невозможно, понятно, что будете ходить на работу, получать зарплату, но вы должны что-то делать просто для людей. Эта социальная позиция не оплачивается, это ваше сострадание, ваша любовь, ваша забота, неравнодушие. Вы должны говорить истину людям, даже когда за нее не платят. Это активная социальная позиция. А ну, если в школе работаете, в институте, вам придется там просто выполнять программу, получать зарплату. Ну хорошо, сейчас такая жизнь, примем это. Если управляющий класс, вы не должны на этом зарабатывать деньги, вы должны организовывать все. Деньги у вас будут при помощи организации. Как побочный продукт вашей деятельности. В этом нет смысла. Воину не нужно оплачивать администратору. Он способен собирать налоги и распределять сам богатство в обществе. И если вы бизнесмен, будьте очень богатыми. Будьте миллионерами, миллиардерами, сколько угодно. Потому что вы будете очень много полезного делать на эти деньги. Потому что у вас есть вкус к совершенству, к красоте, к культуре, к благотворительности. Это ваша честь по вертикали. Кем бы вы ни были, оценивается ваш успех по вертикали. Вы, если дворник, находитесь здесь. Если вы царь, находитесь здесь, что лучше? Первое лучше. Потому что вы уже достигаете совершенства по вертикали. А это и жизненный путь. Это то, что вы переживаете счастье внутри. А внешне может просто быть дворником. Простым человеком. Так и говорится в древних книгах. Царь – слуга Бога. Дворник – тоже слуга Бога. В чем разница? Нет никакой разницы по вертикали. По горизонтали тоже разницы нет. Это же просто горизонталь. Это просто горизонталь, это не вертикаль. Это один уровень. Перед Богом, перед смертью все равны, говорится. И дворник, и царь. И сегодня вы царь, завтра вы кто в следующей жизни? Неизвестно. В этой жизни вы дворник, завтра вы родитесь в царской семье или в богатой семье. Вот так оно все происходит. Поэтому этому уровню ведические знания не придают большого значения. Любая профессия, любая деятельность хороша, если возвышает вас. Качество. И качество приходит, когда любая деятельность совершается как жертвоприношение Богу для всех. Благо для всех. С этим сознанием. И тогда эта деятельность развивает внутренние качества. А качество притягивает все необходимое для жизни само по себе. Один бизнесмен когда-то давно послушал лекцию и сказал мне, у меня к вам предложение. Станьте моим партнером по бизнесу. Я говорю, ну простите, да я же никогда этим не занимался, у меня нет таких способностей и даже желания не зарабатывать деньги. А говорит, не надо. Я просто вот, ну, номинально буду вас записывать. Мне нужен просто честный человек и все. Все, что мне нужно. Как раз такой нужен, кому деньги не нужны. Мне как раз такой нужен. Я найду такого человека. приглашаю человека на работу, которому не нужны деньги. Приходите, пожалуйста. Кто придет? Объявление такое. На такую-то должность. Но кто не заинтересован в деньгах? Никто же не придет. Но с другой стороны, если человек обладает качествами, к нему придет все остальное само по себе. Люди сами принесут ему. Потому что он умеет это распределять. Качественно. Итак, жизненный путь не подразумевает борьбу за выживание. Это возвышение. Это увеличение счастья, знания, мудрости, любви и благодарности, сострадания, самых возвышенных качеств. Это и есть жизненный путь. Когда мы боремся за выживание, это не жизненный путь, потому что жизненная энергия не реализована. Реализованы только клыки и когти. Да, это желание защитить себя, как вот я прочитал недавно в Википедии. Определение лидерства современными психологами. Что такое лидерство? Я был поражен. Они указывают на то, что лидерство уже проявляется в низших формах жизни, в животных, в стаях. Они говорят, вот уже там можно видеть, что проявляется лидерство. Они видят это в природе. И отмечает две характерные вещи для любого лидера в стае. Этот лидер, первое, имеет приоритет к доступу к ресурсам в стае. Первое. Ну, первое достается пища и самка, которую он хочет. Это значит лидер. И второе его качество, его определение, то, что он должен отстаивать, защищать свою позицию постоянно. Доказывает. Вот эти два критерия берутся за основу определения лидерства человеческого общества. Вот и все. Это зубы и когти. Грубо говоря. Говоря интеллектуальное, туда тоже работает образование и положение, только для того, чтобы иметь доступ к ресурсам первому и суметь защитить свою позицию. Иметь такую силу. Все. А почему? А это наука. Мы уже вот научимся. Нет. Человек учится у Бога. Он уже был. В этом ошибка. А понятие Бога, если практически говорить, нерелигиозно, это качество человека Божества. Это и есть понимание Бога. В этом мире мы по-другому Бога не увидим, только через качество святого человека. Потому что к людям он не является, как обычно. И не разговаривает с обычным человеком. Но когда кто-то имеет качество Божественное, он начинает понимать, кто это. Потому что с точки зрения горизонтали он никто, никем своим человеком, не отождествляет ни с богатством, ни с потерями, ни с приобретениями. Ни с удачами, ни с неудачами, ни с поражением, ни с победой, ни с славой, ни бесславием. Это его не касается вообще. Но он имеет просто божественные качества, которые нас приближают к высшему совершенству. Поэтому общение с этими людьми определяет нашу жизнь. А все остальное это просто блуждание без цели. И тут есть строгие, четкие рекомендации, что общение это главное. Мы не можем изменить это правило. Вообще эти правила невозможно изменить жизненной силой. Жизненная сила живет по законам, которые мы не можем изменить никогда, ни тысячи лет назад, ни сейчас, ни в будущем. Это вечный принцип. Любовь это неизменный вечный принцип Божественный. Представьте человека, который заблудился в городе. Кто-то из вас имел такой опыт? Ну, мы имели опыт недавно с женой были, когда в Париже, мы там заблудились. И в этом случае набираем номер телефона, звоним другу, кто нас пригласил. Мы тут заблудились. Он живет в Париже давно. Ну, это пример. У нас было по-другому, но пример другой. Он живет в Париже, давно ваш друг. Вы звоните ему, он говорит, хорошо, где ты сейчас находишься? Объясни мне, покажи. Какая-то улица, назови. Прочитал, хорошо, обл такой, все понятно, все понятно. И сейчас ты должен пройти вот по этой улице. Примерно 100 метров. Там будет метро, спустись сюда. Спускаешься туда, садишься на это. И до такой-то станции, точно. Потом выходишь наружу, там будет, с левой стороны, стоянка автобуса. Садишься,
Три остановки едешь, сходишь, потом я тебя встречу. Это какие-то точные рекомендации. Математические точные рекомендации. Представьте, что вы отвечаете. Ну, ты какой-то, знаете, категоричный. Это вот безапелляционно заявляешь какие-то вещи, утверждаешь. Ты никакой свободы не даешь вообще. А может, хочу не на метро поехать, а в другую сторону вообще. Или на каком номере автобуса, а на другом. Я свободный человек, понимаешь? Ну, простите, так у вас какая цель? Вы хотите блуждать по городу или вы хотите вернуться? Это разве, если хотите вернуться, то есть точный закон. Если блуждать, законов нет. Если это жизненный путь, точно закон нужен. Вы должны точно сказать своему духовному наставнику, в какой точке вы находитесь. Он это сам даже определит. По вертикали. Не по горизонтали. Это не важно, как мы сказали. Важно вот это. Но он определит, где вы тут находитесь. Оп, нашел вас. Вот теперь понятно, что нужно делать. Куда двигаться. И точные рекомендации. Для каждого уровня есть свои рекомендации. То, что пища для одного, я для другого. Работа – это средство возвышения в начале, а в конце она становится препятствием. Не все должны работать. Должны работать, пока не освободитесь от страсти и невежества. А потом у вас не будет работы, вы просто будете говорить и есть, и все. Да, потому что у вас есть качество, люди будут просто вас слушать. Нельзя это даже работать, потому что вы не просто говорите, вы должны раскрывать свое сердце, добираться до сердца людей. Это совсем другая деятельность, к которой мы должны еще прийти. Как цивилизация. Пока мы еще усваиваем простые вещи, хотя бы не обманывать, хотя бы не изменять, хотя бы не красть, не брать взятки. Ну хотя бы церкви. То, как трудно, смотрите, как трудно дается это все. Никто не может. Почти никто. Особенно, когда речь идет о этих уровнях, легче верблюд сквозь больное ушло, чем богатым царство Божие. Такая трудная задача. А ведь цивилизация людей не должна работать тяжело, говорится. Человеку не предписана тяжелая, изнурительная деятельность, и стресс, и беспокойство, и страдания. Это не настоящее существование. Это навязанное нашей деятельностью неправильное состояние жизни. Потому что когда люди действуют в духовном сознании, все вокруг одухотворяется. И погода, и живые существа. Когда я читал Пураны, я был очень удивлен, что в прошлой эпохе йоги люди не работали вообще. Природа сама давала все необходимое человеку. Не было ни одного сорняка, так сказать, в том черном сорняке. Земля давала все необходимое человеку полезно. А коров молоко было. И не было никакого насилия, никакой крови. Никто никого не резал, не стрелял, не убивал. Потому что люди жили качественно. В любви и сострадании. И понимали, что такое живое существо, кто такой Бог, что такое эта земля, кто они сами. Они это ясно сознавали. Это прошлые йоги описываются, как легенды остались у нас. Золотой век кого-то был. По преданию сейчас как бы снова начинается золотой век сейчас. В том смысле, что распространяются духовные знания вокруг. Меняется постепенно тоже и погода, и среда, и люди, и взаимоотношения. Постепенно все меняется на глазах. Я могу это тоже подтвердить, потому что непосредственно с этим имею дело, вот, с распространением знания, потом наблюдаю. Как очевидец подтверждаю это, что каждый год колоссальные перемены происходят в Ассамблее. По всему Ассамблее. Каждый год. Раз в полгода я уезжаю в тур, и я наблюдаю, что каждый год превосходит всякие ожидания. Какие сейчас глубокие перемены происходят в сознании людей, качественные. Особенно во время этого последнего кризиса. Это слава кризису просто. Мудрецы благословляют все эти кризисы, потому что люди задумываются о жизни больше и больше. Это помогает нам жить по вертикали тоже, не только по горизонтали. И чем больше вы можете занять энергии Бога в служении Богу, тем больше будет посылаться этих энергий. Вы можете совершить одновременно прогресс и материально, и духовно, говорится. Если вы не привязаны к миллионам, у вас будет миллионы. Но если привязаны к миллионам, возможно, будет миллион. Возможно. того стоит вам всей жизни. Еще неизвестно, чем что-то позже. Если есть способности, качества и непривязанность, можете обладать всем миром. Вас все будут слушать. А вам ничего не нужно будет ни от кого вообще. Это свобода. Это считается вершиной жизненного пути, достичь такой свободы. И тут уже не важно, молодой вы или старый, или юноша, если вы просветленный, это не имеет значения. Шукадеви Госвами просветленному от рождения было всего 16 лет, когда он начал передавать знания. Всего 16 лет. Он передавал знания императора, императору мира. И то, что он сказал, записано как Бхагавата Пурана. Представьте себе, 16 лет он уже был достиг совершенства жизненного пути. Чайтанья Махапрабху в 21 год принял отречение от мира. Все, он достиг совершенства, полного отречения. За ним по пятам ходило миллионы людей, чтобы просто увидеть его. И услышать, что он говорит. И когда он говорил простые вещи, но с такого уровня все люди стали просветленными. Это было 500 лет назад. Христос приходил 2000 лет назад почти. И то же самое, просто говорил. И мир менялся. Потому что он говорил с другого уровня. Но мы тоже можем повторять то, что он говорил, но будет зависеть от того, где же мы находимся в этой шкале. Если мулла читает молитву, нужно минарет высоко забраться, чтобы слышно было. Должен высоко подняться для этого человека, чтобы услышали его все. Иисус отплывал на лодке далеко в озеро, чтобы озвучить то, что он говорит тысячам людей без микрофона. Звук по воде шел. Он удалялся по воде. То есть уровень очень важен. С какого уровня мы говорим? Настолько слышно будет вокруг. Толстой говорил, писал какие-то книги, и вся Россия слушала его. Почему? Обладал качествами. Он был честным человеком. Искал истину. Он не нашел ее, он признался. Но он честно искал. Уже благодаря только этому он стал великим человеком. Только что искренне пытался даже, значит, уже это был великий человек. Один из самых великих столпов. А что, говорит, если вы найдете истину? На свою жизнь вы переживете ее? Чего же достигнуть ее? И это не сказки. В каждом из нас есть потенциал своих духовных, что мы духовные по приходу. Это можно пробудить в каждом человеке, если мы умеем общаться с таким другом. Ведь огонь можно сжечь у другого огня легко. При помощи общения это легко. Это общение не возможно. Если в нашей жизни и в роду нет святых людей, и нет такого опыта, это трудно. Мы погружаемся в безверие, цинизм, депрессию, критику, невежество. Это было невежество. Мы получаем эти энергии, которые нас сдерживают в духовном росте. Мы их хотим, а не можем. Нужно разорвать эту путь общения. Хорошо. Здесь можно остановиться, я думаю. Достаточно информации. Может быть, будут какие-то вопросы, пожалуйста. Записки или устные. А как? Имя царя? В интернете посмотрите, забыл уже. Есть в истории такой момент. Я долгое время не знал, кстати, в школе нам об этом не говорили. Я узнал позже, что был такой царь. Итак, пожалуйста, вопросы. Я? Ну что? Мне бы до нуля добраться только. Я пытаюсь только. Я только пытаюсь, видите? Попытка тоже хорошо. меня еще, у меня еще много впереди работы. Итак, есть вопросы? Как правильно заниматься благотворительностью? Очень хороший вопрос. Достойный вопрос. Именно нужно правильно заниматься благотворительностью, иначе это не принесет пользы. Мы не должны при помощи благотворительности развивать паразитизм в обществе, чтобы кто-то этим просто пользовался и жил за наш счет. Нехорошо. Поэтому высшая благотворительность — это передача знания, чтобы люди не опускались до уровня невежества, до паразитизма и прочих эксплуататорских вещей. То есть знание — это самое лучшее. Также благотворительность необходима для людей беспомощных. Больные люди, понятно, там, дети брошенные, старики. Это необходимо в любом обществе делать всегда. Всегда есть люди беспомощные в состоянии. Нужно вкладывать средства туда, чтобы помогать. Но нужно убедиться, что ваши средства идут по назначению обязательно, чтобы никто не эксплуатировал вас. Явно или скрытно. Потому что добрые дела, если делаются понапрасну, мы никаких качеств не сможем приобрести каким-то. Есть благотворительность в благости, в страсти, в невежестве. Невежество и благотворительность означает, что мы помогаем человеку, который использует эти средства для деградации собственной. Мы даем ему деньги, он напивается, допустим. Наркоман купит наркотики. Это наша доброта, оборачивается ему деградация. Пользы не приносит никому. Это благотворительность в невежестве. Это доброе отношение, но без понапрасну. Как не в коня корм, как говорится. В страсти благотворительность, когда человек делает это на показ, чтобы иметь репутацию благочестивого человека, ради славы собственной. Или в расчете, что возместится потом ему, ответит, вернет. Почувствует, что должен. Вознаграждение получит. Это страсть. Там есть выгода. В страсти и невежестве – это нечистая благотворительность. Такое добро не имеет силы большого. И поэтому в обществе иногда люди разочаруются в добре. Делаем добро, а толку-то мало. Но знаете, что написано в Гите? В древней Гите? Что зло никогда не может одолеть добро, если оно чисто. В добродетельности посредством. Поэтому все наши средства, энергия, любая жертва, денежная или физическая, или словесная, должны быть направлены на постижение истины. Прежде всего, нужно средства послать туда, где распространяется знание в абсолютной истине, о человеческой природе, о духе, чтобы люди получили это знание, чтобы оно было распространено. Людям сейчас нужны знания о душе, о человеке, о семейных традициях, о здоровье, о настоящей пище. Что такое истина, что такое ложь, что такое иллюзия, что такое реальность. Все это будем дать сейчас. Это истинная высшая благотворительность. И прежде всего нужно вот об этом позаботиться. И вот это добро никакое зло одолеть не сможет. Если люди знали, вы их уже не обманете. Ничего, никто не смотрит. Также можно помогать животным, птицам, тоже благотворительность. Есть разные формы. Да, заботятся об оленях, заповедниках, там какой-то там корм, соль приносит, пищу какую-то, зерно, они приходят зимой, когда они очень сильно страдают от холода и отсутствия пищи, они приходят, и люди заботятся. Охрана природы, экология — тоже наша забота. Забота о соседях, о друг о друге, помогать — тоже наша забота. Все это благотворительность тоже. Ваша профессия — это тоже благотворительность, тоже забота о ком-то. Ваша семья — это тоже благотворительность, вы тоже заботиться не должны. Все в нашей жизни мы должны делать с этой точки зрения, с точки зрения благотворительности. проявляется, истина или не истина. Истинная благотворительность основана на сострадании. Это истина. Если вы жертвуете деньги недостойной личности, вы совершаете ошибку. Если вы недостойному наследнику наследуете миллионы, вы совершаете большую ошибку. Если вы недостойной личности раскрываете трансцендентные знания, вы совершаете ошибку. Но если вы делаете безошибочно, это могущество. Поэтому нам, конечно, нужно распознавать такие вещи, научиться в гунах материальной природы. Разобраться в этом.
А если дело в данный момент человек не испытывает счастья, то он что ему помогает? Может ли ему помогать?
Если человек не испытывает счастья, не нуждается в этом? Не нуждается в нашей благотворительности?
Который принимает, не испытывает счастья.
Я понимаю, если человек в глубокой депрессии, скажем, он сидит на улице, есть нечего, вы даете ему какую-то пищу хорошую, но он что, он сейчас совсем опять останется в том же положении. Уже большую радость он испытает, понятно, в этом состоянии. Если у него нет веры в себя. Поэтому пища – это одна сторона благотворительности, но знание – это выше считается еще. Если вы дадите этому человеку знание, образование, вернете ему веру, жизненную силу, здоровье – это лучше еще. Если невозможно, просто пищу хотя бы, чтобы человек не голодал. Не то, что он сделает ее счастливым, но хотя бы какая-то забота будет. Человек тоже это будет чувствовать благодарен. Знаете, вот такие нищие люди. Или беспомощные. Это в прошлом очень богатые люди. Которые злоупотребили своим богатством. Они становятся нищими в следующем году. Потому что они уже развили менталитет нищего. Они сторожили эти деньги всю свою жизнь, пользовались для жизни.
Можно такой вопрос? Что обязательно человек должен испытать чувство поражения, чувство...
Судя по этому примеру вашего сына,
человек должен обязательно испытать чувство поражения.
Это не писал.
Должен обязательно испытать чувство поражения. Чувство, то, что его сместили с горы, чтобы подняться и понять, что ему нужно подниматься обязательно вверх по вертикали. Это обязательное чувство?
Чувство поражения. Обязательное чувство поражения. Есть три типа разума человечества. Самый низший тип разума, когда... Начнем с высшего типа разума. Высший тип разума – это когда человек получает опыт жизни на слух. Это самый разумный человек, считается. Например, есть заповеди священные, и мы слышим об этом, и следуем им. Это самый высший разум. Представьте, человек слышал, что воровство наказывается по закону, и он никогда не ворует. Достаточно, получил опыт на слух. С помощью разума. Второй тип разума ниже. Он не может получить опыт знаний на слух. Но слышал о заповедях. Слышал о законе, который присуждает наказание, лишение свободы, столько-то лет за воровство. Но он думает при этом и разум. А если без свидетелей? Наказания же не будет. И делает это. Но когда получает наказание, второй тип разума, он говорит, понял, все, завязал. Все, опыт приобрел не на слух, а при помощи, вот как вы говорите, поражение. Но он приобрел опыт. Все, встал на путь. И третий тип разума, он не может получить опыта ни на слух, ни при помощи наказания. Он слышит, делает, получает наказание, все равно делает, слышит, получает наказание, продолжает. Это рецидивист считается, что это самый опасный элемент в обществе. Это человек лишен разума и не может обрести опыта никак. для чего? Но это есть третий категория. Мы с вами относимся ко второй категории, скорее всего. Я в том числе. Именно так. У меня тоже был опыт поражения, должен был быть, чтобы убедиться, что есть какая-то истина другая, о чем я не знаю. И принять ее. Есть люди совсем неразумные, они отставят свои интересы, даже если они не истинные. Например, их беспокоит, что эти знания берутся из Вед, допустим, а не из нашей страны. Вот они от этого сильно зависят. Это люди, у которых разум не развит. Почему должны принимать веды, они говорят, у нас своя как бы есть священная структура и прочее, своя национальность, они на это опираются. Но второй разум означает, что вы принимаете лекарства из другой страны, которая помогает вам. Не помогает казахская таблетка, принимаете индийскую таблетку, раз она помогает. Отсутствие разума означает, нет, только казахская таблетка. Я умру, но только казахскую таблетку мне, пожалуйста. От казаха именно, понимаете? Чтобы казах это сделал, казах продал, казах принес, и казах мне подал, тогда я приму, когда принесу. Если хоть где-то индус попадется, я уже не приму. Это правильно какое-то. Нет здравого смысла. Поэтому, скорее всего, мы с вами относимся ко второй категории. Мы уже имеем опыт поражений и задумываемся об этом. Ваш вопрос. Детям не нужно объяснять ничего. Им нужно передать это сердцем. Сердце означает, что вы переживаете, и они это чувствуют. Слова не обладают могуществом. То есть здесь, по этой шкале, именно переживания определяют все. Не слова. Слова одни и те же могут быть, но с разного уровня и по разному действию. Поэтому научитесь переживать. Эти переживания передавать. Что касается воспитания детей. Что вы переживаете, когда обучаете ребенка? Может быть, переживаете раздражение по отношению к нему. Потому что он не послушный, не слушается. А вы хотите впихнуть это все. Может быть, вы это переживаете, но так вы не дадите ничего. Если вы на самом деле переживаете сострадание глубокое, и вы на самом деле беспокоитесь о его судьбе, и вы переживаете это с Богом вместе, не просто эгоистично, а с Богом, он получит от вас осознание рано или поздно. Я расскажу одну историю напоследок по этому поводу. Эдди Изи, я рассказывал эту историю здесь в Астане? Про Эдди Изи. Здесь не рассказывал, да? Но я ее вкратце рассказывал. Это известный адвокат американский довоенный годы еще. То есть старые времена. В Америке это имя знают, наверное, почти все, так я понял. Это рассказал один духовный учитель мой, очень близкий. Он сказал, что в Америке жил такой Эдди Изи, известный адвокат. Эдди – это его имя, Изи – прозвище. Легкий, значит. Легко решал любые сложные судебные процессы, вытаскивал людей из тюрем, знал законы, умел манипулировать, чудеса творил. Через полгода, через год освобождал кого угодно. Великий талант, очень известный человек. Очень умный человек. И в конце концов он стал получать за эти хорошие деньги. Такие способности. И в итоге им заинтересовалась одна самая крупная мафия американская. Преступная организация. Они предложили ему работу. Ну, возможно, пригрозили чем-то, я не знаю точно, но согласился. Работал он безупречно, как и нужно было. Вытаскивал из любых переделок этих преступников. Деньги появились рекордно. Говорят, что у него был целый квартал в личном городе. И самолет искал. Это вот по меньшей мере так что-то. И он все это делал для единственного сына. Очень любил своего сына. Но когда сын стал подрастать, достиг юношеского возраста, этот Эдинс, он увидел, что есть проблема серьезная, которую он вообще не учел, как-то забыл об этом. Ведь сын-то видит его пример. Он был маленький пока, и он не замечал этого, что сын все это видит, он же еще не понимал ничего, но он-то вырос, и теперь-то он уже все понимает, чем папа занимается. Знаете, это его шокировало в глубину души. Поэтому я сделал все, с материальной точки зрения, для сына я сделал больше, чем кто бы то ни был. Но с другой стороны, я так и не подал ему примера жизни достойной. И вот тут он задумался. Честно говоря, он не знал, что делать. У него были уже, знаете, суицидальные мысли. И он решился на одну вещь. Ради сына. Он заложил всю эту мафию. Все эти документы он собрал, какие нужны, и подал. Все накрыли там, все. Он, конечно, понимал, что это будет стоить ему жизни. Впрочем, через 3 дня после этого его разрешили прямо на улице и нескольких автоматов. Полностью. Живого места не было, весь был в дырках. И кровь вот так вот вся на асфальте была. Эта история заканчивается потом. Позднее начинается другая история. Америка воюет с Японией. Авианосец находится в Японском море. Там эскадрилья истребителей американских. По заданию вылетает на Японию. Командир эскадрильи, взлетев в воздух, ведя за собой самолеты, заметил, что у него полбака недозаправлена. Ошибка была обслуживающего персонала. По инструкции нужно было передать управление командования другому самолету, пилоту, командиру самолета, и вернуться на базу. Он так и сделал, он передал командование и стал возвращаться на базу. Но по возвращении заметил, что к этому авианосцу летят 9 бомбардировщиков японских с другой стороны. Их обнаружили. Он знал, что сейчас через полчаса этот авианосец будет на дне океана с 2000 персоналом людей. И как сумасшедший, на одном самолете рванулся на эту эскадрилью. Не был только пулемет. 3 самолета, кажется, подбил. Патроны кончились. Вы не поверите, что он делал. Он стал таранить. Винтом, крылом, чем угодно, если бросаться на них, как сумасшедший. И они как-то подумали, там какой-то просто сумасшедший камикадзе, возвращаемся. И все оставшиеся самолеты просто развернулись и ушли от авианосца. Это был сын этого Эдди. Вот так воспитывают свидетели. Примерно. Чтобы в сердце вошло туда. Не добить их словами попусту. Найдите способ. Если мы взрослые люди, если мы имеем сострадание, любовь, мы должны найти язык сердца. Добраться до этого. По вертикали. Глубоко. В этом вопросе. Но это общий ответ, я понимаю. Это больше проповедь, чем научный ответ. Но в этом есть наука. Это нужно изучать. Веды говорят, что это наука. Слово и поведение – две вещи. Пример. Слово без примера не работает. Пример должен подтверждаться также речью. Пояснениями, знанием. Это работа. А почему деградировала великая духовная цивилизация? В этом мире вращаются трибуны материальной природы. Добродетель – это великая цивилизация. Потом страсть приходит на это место. Эта цивилизация ниже. Она требует уже организации насилия. И потом приходит невежество. Время вращает эти трибуны природы вечно. Вечный круг жизни. Добродетель, страсть, невежество. Добродетель, страсть. Цикл времени существует. Это материальная среда из 3 гун материальной природы. Вот так она работает. Как день и ночь, как сезоны года, так же эти циклы времени. Но когда-то мы говорили, в прошлом мы слышали, была какая цивилизация, сейчас вот такая цивилизация. А вчера она была чуть-чуть нравственней, а позавчера еще чуть-чуть нравственней. А в течение времени все более безнравственной. Мы только наблюдаем этот упадок и сейчас. Потому что гуны вращаются. Но если говорить о духовных качествах, как мы сказали, Они не вращаются. Они постоянны. Вот об этом я. Как поддерживать эту цивилизацию, если даже материальный труд деградирует, дух должен оставаться ясным. Это так же, как погода, плохая везде, дождь идет. Но вы должны под зонтиком быть. Вы не будете снашиваться от этого. Сейчас духовная жизнь людей – это индивидуальный вопрос, а не общественный вопрос. Нет у нас сейчас таких общественных организаций или руководства сверху на этот счет не существует. Хотя шаг огромный сделан в России в этом направлении, потому что Путин, президент России, поздравил всех с Новым годом. А еще он говорил о сострадании, о милосердии, если вы говорите. О том, что духовность должна быть выше управления. Это точно новая эра начинается. Что это растет на благости человека. Взирая на ту параллельную деградацию, которую мы наблюдаем в обществе мировом. Как бы сейчас вот просвет некого такого золотого века мы будем переживать с распространением духовного знания. Поэтому да, если даже дом построите красиво, он разрушится через какое-то время. Это материальная природа, да? Розу сорвете, она повянет у вас в руках. Это вращение дом природы, но дух... Кто написал Веды? Я создаю. Веда написана, автор есть. Я создаю. Это литературная инкарнация Бога называется. Человек не мог написать ее. Человек не сможет написать такие создания, системы знаний, не сможет на этом человеке. Если бы он не был обычным человеком. Где в Астане найти вот это духовное окружение для духовного роста? Ну, кто-то же организует такие программы уже. Значит, есть. Люди заинтересованы, общайтесь, знакомьтесь, не стесняйтесь. Это не концерт. Участвуйте, знакомьтесь, общайтесь здесь. Найдете. Как увеличить веру в себя? Означает ли это недостаток веры во Всевышнего? Не обязательно так. Можно верить во Всевышнего, но не верить в себя, в свои силы, чтобы я мог достичь Всевышнего. Это правильно. Нет таких сил. Но мы должны знать процесс, чтобы вера эта появилась. Когда вера появляется в свои силы? Когда появляются взаимоотношения со Всевышним. Если нет таких взаимоотношений, даже если я верю во Всевышнего, я не верю в свои силы. Таких людей сейчас миллионы, они верят в Бога. Но у них нет сил, чтобы идти этим путем. Ну а потому что нет взаимоотношений. Они знают, что Бог есть, верят, а отношений реальных нет. Если вы имеете отношения, это уже не религия, это наука. Если вы религиозный человек, то этого недостаточно. Нужно стать ученым сейчас. Сейчас на слепой вере и страхе мы не принимаем ничего. Другое время. Потому что все религии основаны на богобоязненности. Не можем все объяснить, но должны принимать и бояться Бога, Его кары. Есть Бог, и люди боялись этого. Это называется религия. Сейчас люди не боятся этих вещей. У них нет таких знаний, такого. Сейчас это наука. А, это наука взаимоотношений. Пока вы не испытаете самадхи, вы не поймете, что это такое. Это нельзя объяснить. Если вы испытали, то уже объяснять не нужно. В ведических знаниях говорится о том, что денежный заработок – это обязанность мужчины. А женщина – дом, семья, воспитание детей. Но есть у женщины тоже хороший денежный заработок. Она работает наравне с супругом, чтобы скорее купить машину, квартиру, крышу над головой, чтобы дети могли заниматься творчеством, кружки, секции, все платно. Но в Ведах это означает жадность жены, если не работает. Как быть? Не работать, но сидеть на хлебе с водой в маленькой холодной квартире. Работайте, не беспокойтесь ночью. Почему вы думаете, что вы сейчас нет? Сейчас нет мужчин и женщин вообще. Забудьте. Ну, мы, конечно, похожи на мужчин и женщин, согласен. Но это не одно и то же. Внешне мы очень один к одному просто. Но что касается нашей внутренней жизни, мы уже одинаково стали. Эмансипации, прочие перемены в обществе давно уже нивелировали это. Поэтому пока это не актуально. Не следуйте так буквально всем юридическим правилам сейчас. Нужно корректировать себя к месту времени обстоятельства, обязательно. Не копируйте точно их, потому что вас будет ожидать разочарование. Сейчас женщины более активны, чем мужчины даже. Что ж теперь делать? Без женщин мужчины сейчас не выживут просто. Если женщины будут работать, мужчинам конец. Ну, сами посмотрите. Тут мужчин меньше, чем женщин, смотрите, они больше тянутся к знаниям даже. Так что работайте. Мужчины сейчас в Тамасе, они не заметят ваши добрые судьбы. Если деньги есть, они будут согласны. Но современный мир сейчас другой совсем. По-разному. Дружите просто. Не думайте, что это мужчина и женщина. Будьте друзьями хорошими. Уважайте друг друга. И все. И делайте, что возможно. Для того, чтобы семью поддерживать, знания получать духовные. Что мужчина не только должен деньгами обеспечивать семью, описанную, но и знания духовные приносить в дом. Мужчины сейчас не способны ни к тому, ни к другому, меньше и меньше способны становиться. Причина, почему так, почему мужчины слабеют, это отдельная тема, но я вкратце скажу. Поведение, отношения между мужчинами и женщинами сейчас неправильные, поэтому слабеют мужчины. И женщины тоже страдают из-за этого. На женщине сейчас двойная роль быть и женщиной, и мужчиной наполовину. Вот это наше время серьезно оценивается. Влияние женщин на мужчин неблаготворно. Женщины слишком сильно сейчас влияют на мужчин. Это культура современная, где женщина более свободная, одевается свободно, ведет себя свободно. И мужчины слабеют по этой причине. Если сейчас всех мужчин собрать отдельно, разделить от женщин, и в течение месяца общаться с ними на духовную тему, вы их не узнаете за месяц. Они очень быстро восстанавливаются. Я массу примеров знаю. Но пока мужчины смешаны с женщинами, очень трудно что-то сделать. Женщина огромное влияние имеет сексуально на мужчину. И у него разум отключается просто. Мужчина, он легко может понять всю философию глубоко, но пока влияет на него вожделение, он ничего не может понимать. Интоксикации-то у него плавают какие-то, фильмы какие-то плавают, чья-то грудь у него там постоянно в уме, ноги, зад какой-то еще оголенный. Это современный мужчина, вот что у него в голове. Если он смотрит фильмы, там не показали голову женщину, фильм не очень удачный, смотрите. Уже почти что показали, не показали, ну что за фильм? Современные мужчины, они всегда немножко возбуждены, потому что вот эта культура, ну, в Казахстане, я думаю, меньше даже все-таки, чем вот если это Россия, Европа, это особенно, или Америка, вот эти свободные страны, там уже однополые браки, там все, что хотите. Где вы там даете мужчин служить? А это же были герои средние века, это же были рыцари, это же были храмы до небес, это же была эпоха Возрождения, где это все сейчас? Идите в Европу, посмотрите, ничего подобного не происходит. Все это просто было, и они показывают это. Но сейчас-то что вы делаете? Ничего подобного не происходит, потому что мы потеряли силу. А почему мужчина и женщина неправильно общаются? Браки должны быть. Мужчина и женщина, мы сосредоточены на браке, а не на противоположном пути. Это просто семейных ценностей и чистоты. Если у мужчины недостаточно чистый ум, в этой тюрьму семейной жизни. Становится инфантильным ребенком. Разумно. То, что мы сейчас наблюдаем. Еще 30 лет назад такого не было. 30 лет назад, но если любой мужчина из зала после лекции могли философствовать час, и он понимал и мог общаться, сейчас никто не может философствовать вообще. Из мужчин. Факт. Это мое наблюдение лично. Если я подходил к мужчине 20-30 лет назад и показывал просто любому на улицу Бхагавад-гиту, он спрашивал, мы разговаривали долгое время, он понимал, о чем речь идет, интересовался этими знаниями. Сейчас у них не хватает разума, чтобы сосредоточиться на этих вещах. Женщины деньги. Все. Стоит ли продолжать совершать пожертвования, если понимаешь, что жадничаешь и ждешь обратного результата? Жертвовать сколько не жалко? Или как заниматься благотворительностью в благости? Да. Можно с этого начать. Не сразу все чисто будет происходить, да, но нужна практика, опыт, как же все-таки сделать чистое от сердца пожертвование. Да, для этого нужно иметь сострадание, развивать это чувство. Поэтому иногда религиозные люди что советуют в таких случаях? Идите к больным людям, туда, вот, к умирающим, там, знаете, к прокаженным. Посмотрите, послужите, пообщайтесь, помогите. Почувствуйте сострадание, почувствуйте, что это настоящая благотворительность. Я не рекомендую сейчас это делать, это страшная картина. Если заглянете вот в эти вещи, которые сейчас мы рассказали, это страшная картина, шок просто. Или на Борию сходите, посмотрите там. Я не знаю, многие из вас получат шок по жизни просто. Страшнейшие, жуткие картины жизни. Но иногда для грубых людей это нужно, чтобы пробудилось в сердце какое-то сострадание, сопереживание боли в этой жизни. И ответная реакция будет благотворительной, что-то сделать. Вот это запомните чувство. То, что к ребенку испытываете своему, как же вот он должен учиться, он должен быть таким и таким, вы же это чувствуете в сердце. Это должно быть сострадание. То есть мы этому тоже учимся. Жадничаешь, но жертвуешь, но тоже хорошо. На тебе Боже, что нам не гоже, хотя бы так. Может быть, есть необходимость возрождать настоящую позицию женщины-мужчин, чтобы избежать деградации. Может, и пытаемся делать. Мы же эти лекции проводим, мы тоже разъясняем на лекции, что такое мужчина, женщина, для чего мы это делаем. Что попытаться что-то восстановить, я согласен. У мужчин нужно восстановить разум. У женщин нужно восстановить материнскую энергию. Она должна преобладать над другим энергией. Это нужно восстанавливать, я согласен. А это можно восстановить, потому что разум у мужчины потенциально есть. Материнская в каждой женщине тоже потенциально есть. Нет доверия друг к другу. Отсюда любви нет настоящей. Они любят, но не доверяют друг другу. Эта картина все больше и больше вот устанавливается в обществе. Такие вот браки у нас представляются. Несомненно, нужно восстанавливать. Но для этого нужны знания. Угу. С Богом. Ну, это очень хороший вопрос. Я даже не знаю, как отвечать на него, или не отвечать. Это секретная тема вообще-то. Ну, только для стены, да? Для стены можно. Хорошо. Правильно. Авторитетно. Есть одно выражение в ведах. От Бога. Где Бог говорит, не тот преданный, кто мне предан, а тот, кто предан моему преданному. Вот это правильная позиция. Многие стремятся к Богу непосредственно, но там говорится, это не настоящий преданный. А вот тот, кто предан моему преданному, это настоящий преданный. То есть без духовного учителя, мы же говорили, общение, очень важно общение с духовным. Без духовного общения, наставничества, невозможно правильно эти отношения развивать. Что Бог находится в сердце глубоко. Но там же в сердце есть и много негативного, верно же? В сердце сейчас целый клубок у нас запутано. И любовь там, и ненависть там, и сострадание, и жестокость, там все перемешано. И чистота, и нечистота, все так. Нужно разобраться в этом. Тут нужен опытный духовный кахюк, у которого в руке очень острый скальпель. Он владеет им. Что одно движение неверное, он ошибка непоправима. Но он должен владеть этим острым разумом и знать, где эти надрезы должны быть, чтобы не навредить вашей жизни. Потому что религия может обмануть человека, знаете как? Лучше всех обмануть религию. Это самое опасное с этой точки зрения вещи. Что слово Бог, да, но этим словом можно обмануть миллиарды людей уже. Любовь, братство, равенство и прочее, такие возвышенные вещи, но сколько, какой риск. Но мы должны знать, что мы должны Бога найти сначала в своем сердце, а потом уже только в сердце. Если вы ищете в других местах, у вас нет. Если вы там скажете, иди сюда, здесь Бог, иди сюда, там Бог. Нет, Бог в твоем сердце, пока мы не думаем здесь, никуда ходить. Итак, если кто-то имеет Бога в сердце, нужно общаться с этим человеком. Начните, например, с примера просто святых, которых вы знаете. Читайте о них, думайте о них, слушайте о них, изучайте их. Детям рассказывайте об этом. Увидите сами, как это благотворно. Это очень благотворно, когда мы просто думаем или читаем, или говорим о святом человеке. Вы сразу видите глубокие перемены в отношениях в своей же семье, прямо в своем окружении. Можно начать с этого. Если предал и обманул близкий человек муж, как мне поступить? Бросать вас любовью, с любовью и прощая, отпустить, или все-таки помочь ему, пойдя по вертикали вверх через молитву и служение ему, меня беспокоит, не потрачу ли я зря свое время. Типичная ситуация на расстраивается. Я много общаюсь с людьми в разных городах, ситуация типичная. Миллионы людей переживают свою семью. Это трагедия нашей жизни в том, что женщин больше, чем мужчин. В обществе. И не все женщины могут выйти замуж, быть под защитой. Говорят, что так всегда было, в ведах описывается. Женщин всегда было больше количества. Но в древние времена люди решали этот вопрос блестяще. Потому что имели вертикаль. Им были доступны браки со многими женами, сейчас это недоступно человеку по вертикали. Поэтому становится трагедией нашей жизни. Вы не можете сейчас взять много жен и быть счастливым с ними. Это невозможно. Даже с одной женой это очень трудно. Это факт. Если две, это в два раза хуже. А в три, конец. Нет ни таких богатств, ни духовных, ни материальных, чтобы держать такие семьи. Но в прошлом, в ведические времена, и в исламе тоже в прошлом это было все. И люди знали, как это делать правильно. Сейчас вы пытаетесь передумать об этом, хорошо? Вот я рассказал об этом, но я рискую, что кто-то примет это просто. Не рекомендую принять это просто. Сейчас время немножко другое. И вам нужно, я думаю, сначала, если это случилось, и муж не уходит от вас, простите его. Работать по вертикали. Когда изменяет мужчина или женщина, это не одно и то же. Это отдельная тема, если судить ее научно. Но это не одно и то же. В данном случае вы должны простить мужа. Ну, я говорю, должны, лучше. Лучше. В моей жизни какой-то ступор. Я точусь на одном месте без перемен. Что посоветуете делать? Ступор означает потеря жизненной силы. Это как некая такая, вы знаете, усталость, рутинный цикл какой-то. Одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вы не знаете, как из этого цикла выйти. Это привычная жизнь, которая вроде бы не уйдет своим чередом, но какой-то ступор. В моих чувствах, в моей жизни нет какого-то развития. Хотя все я делаю хорошо, я забочусь, семья. Ну, вот это примерно. Нам нужно обновление жизни живого. Ведь это обновляющееся счастье духовное. Мы ждем именно обновления новизны. Каждый год мы ждем. И 16-й год также встречали, мы ждали обновления, так? И 17-й также можно прождать. Уже 2016 лет мы уже желали счастья друг другу. Но может в 2017 все же. Нужно пока сколько посмотреть, может, в 2017 году что-то будет. Надеюсь, не ждать все. То есть год еще подождет. Это иллюзия. Например, в Древнем Китае третьему человеку обучать каким-то наукам серьезным и важным. Сначала прививали две вещи. От этого зависело все остальное. Сначала обучали музыке, изобразительному искусству, а потом всему остальному. Эти люди в древности считали, что если человек не может слышать красоту и видеть красоту, вообще образовывать не нужно. Это бесполезно. Поэтому нам обновления, значит, мы должны видеть красоту, слышать красоту. Но если мы привыкаем к жизни, если мы не видим ничего чудесного вокруг, ни солнце нас не радует, ни листва, ни цветы, ни снег, мы уже умерли. Ходящий труп называется это. Дышащий мертвец будет. О, подтверждение есть. А почему? А все происходит только по одной причине. Нет духовного общения. А есть желание выгоды, выгоды, выгоды. Я думаю только о себе, о себе, о себе, о себе. Значит, оторванный ветер дерева о себе. Вот ты сам. Ну что, без дерева. Вот ты высохнешь. Ты просто высохнешь. Ты потеряешь себя. Но свяжись с полным целым. Возроди свою йогу в отношении с Богом. Вернись туда. Очень важно духовное общение. Оно поднимает мертвых. Если мы хотим сами себе помочь, помощь нужно любому. Смотрели ли фильм «Земляне»? Нет. Если да, то какое ваше отношение к нему? Как вы считаете, нужны ли миру такие фильмы? Да, я не видел фильм «Земляне». Но вы же тоже земляне. Я тоже землянин. И так все понятно. Я не знаю, чем фильм. Нужны ли сейчас фильмы? Я скажу одну вещь. Что нам не нужно, скажу. Нам не нужно ставить проблему. Сейчас привыкли в фильмах ставить проблему. Без решения. Не так ли? Это ускоряет деградацию общества. Это всех людей настраивает на критику, на видение проблем. Но лекарства никто не дает. Решения никого нет. Самые дорогие, как бы скажем, наши кинорежиссеры, которые пытаются как-то встретить мир, они действуют именно так. Не ставят проблему так, чтобы шокировать зрителя. А лекарства не дают. Это лишь способствует ускорению деградации общества. Эти вещи принимать не нужно, смотрите. Нам нужно именно лекарства знать. Нам только диагнозы и ставят, а где же наши лекарства? У нас коррупция. У нас самоубийство подростковое. Первое место в СНГ, третье место в мире. У нас разводы 70%. У нас здоровые, взрослые дети своих родителей в дома престарелых устраивают. А детей новорожденных в детские дома дают. Да? Хотите больше проблем? Можно много. А где лекарства? Вот что важно. Алкоголизм, наркоман. Лекарства давайте. Хватит об этом говорить. Вот в чем проблема. Нашего кинематографа, культуры и средств массовой информации. Вы прочитаете, можете, в течение года всю информацию, никакого рецепта не найдете. И куча проблем. Вы пришли к врачу, он говорит, у вас такой диагноз, и рак, и все, и опухоли, и тут у вас, и там, и вся, уходите. Так вы куда пришли? К доктору пришли, и к кому? Это серьезная проблема. Лекарства никто не знает. А всегда же лекарства не принимают. Нет. На проблемы с этим проблемой. Кто сегодня отвечает за материальное благосостояние? Вопрос. Входит это в обязанность детей, которые работают. Дети обязаны отдавать деньги родителям. Не так рассуждайте. Семьи разные бывают, разные обстоятельства. Никто никому ничего не обязан. Вы должны быть просто полноценным членом семьи и делать все, что необходимо для семьи. В семье люди взаимозаменяемы. Если, конечно, у нас уже есть порядок, какая-то цивилизация, там мы говорим, что отец должен так-то, муж должен так-то, дети так-то. Но сейчас нет такого порядка, он нарушен. Поэтому делайте все, что необходимо. В семье означает, что если я даже начальник предприятия, то в семью я прикажу. Жена говорит, сходи, вынеси мусор, я иду, выношу мусор. Потому что это семья. И там не важно, кто чем занимается. Важно, что мы взаимозаменяем это себя. Делайте все, что необходимо. Забудьте эти правила сейчас ведические. Не работают. Сейчас мы на мужчину возложим такой обязанность, они не справятся просто. И на женщину возложим. Их обязанности не справятся. Не смогут. Все, наши вопросы кончились. Есть вопросы? Пожалуйста. Кого из святых рекомендую почитать? Святых больше всего в мире святых миру дала Индия. Так уж исторически сложилось. Я думаю, я бы порекомендовал, если у меня спрашиваются, почитать о жизни Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху. Махапрабху это великая личность. Он подробно раскрыл тайну любви к Богу. Он Маха Ваданьяя Аватара, самая милостивая золотая аватара. Это тот, которого искал Колумб в своем плавании. О нем я узнал информацию, когда был в Испании. О Чайтанье Махапрабху, это золотой человек, в Европу его называли. Живший в Бенгалии, который там, 15 лет. Я не знаю, здесь есть учение Шри Чайтанья, книга есть такая книга? Есть? Вот покажите, если есть такая книга. Шри Чайтанья. Чайтанья переводит означает жизненная сила сияющая. То есть, и вот этот аватар, он принес вот эту науку, любви к Богу подробно раскрыл. И существует целая школа до наших времен от него. Собственно, мы поставили именно эту школу. Любви к Богу. Есть путь аскезы. Есть путь приобретения знания. Есть путь развития отречения. Есть путь любви. Вот он дал путь любви. Что все остальное делать сейчас крайне сложно. Читаем Махапрабху. Ну и также, к чему ваше сердце. Я бы рекомендовал читать в жизни писания всех святых, кого даже знаете, слышали, интересоваться этим. Например, сегодня я сказал немножко о Франциске Ассизском, я что-то читал. Об Иисусе Христе я тоже размышляю часто. О Мухаммеде я читал книги, биографию тоже. Мне это все интересно. И, конечно же, когда я в Индии стал, я тоже читал о святых. Там есть колоссальные примеры. Оша. Оша — это другой класс трансценденталистов. Есть два класса трансценденталистов. Персоналисты и имперсоналисты. Есть персоналисты, которые личность Бога признают как личность. Имперсоналисты не признают его как личность, как энергию только. Оша — имперсоналист. Поэтому до какого-то уровня только можно открыть что-то. Любовь к Богу не описывается имперсоналистами, там нет персонала. Любовь означает личность. Поэтому, если хотите о любви узнать, нужно личностную концепцию изучить.
Включила канал уже, и о котором ничего не знаю на самом деле. Потому что откуда берется гнев? Откуда берется? Я так не понимаю, если есть канал.
Откуда берется что?
Гнев.
Да. С какого канала?
Может, вы уже
есть каналы, эти тригуны природы, они проникают к нам в форме звуков, форм, вкусов, запахов, пищи, знания, образования, отношений, погоды. Это все гуны материальной природы вокруг нас, это качество. То, что называется событиями, климатом, историей, это все гуны материальной природы, это качество. Они проникают посредством вот этих внешних явлений внутрь. Мы их переживаем. Например, если принимаете алкоголь, вы начинаете пьянеть. Вот видите, внутрь попало, и вы переживаете что-то. Новое состояние. Это гуна вошла. То, что мы называем водка, это гуна невежества. Если вы съедаете мясо, то вы с этим получаете дозу агрессии, отчаяния, забитого живого существа. Это тоже тамос проникает. То, что мы называем мясом, это тоже энергия тамоса. Это примеры, как действуют эти каналы. И они действуют по программе, которую мы имеем в разуме, собственно. Вы набираете в поисковике то, что нужно, нажимаете, и вам выдают результат интернет. То же самое. Вы в разум вбиваете какие-то цели жизни, концепции, потом начинаете действовать, и канал начинает вас обеспечивать этим всем. Та программа, которую вы заложили, она срабатывает, взаимодействует с этими каналами. Если моя программа быть великим, думать о своем собственном только счастье, ради себя, если я эгоистичный, то это канал к невежеству подключает меня. Меня пища начинает соответствующе привлекать, люди соответствующие, знания соответствующие, одежда, качество, и все меня обеспечивает гуна невежества. Как только начинаю думать о жертве, о благотворительности, о добре, о сострадании, другой канал подключается ко мне. И пища меняется, одежда меняется, все меняется, и окружение меняется. То есть мы всегда подключены, но на самом деле это одна энергия, действующая по-разному, зависит от моей программы. Поэтому мы не можем работать с гунами, мы должны работать с программой. Даже как интернет. Вы должны работать с той информацией, которую вы забиваете туда. Тогда ничего плохого вы не получите оттуда, там есть и хорошие вещи. Вот мы с этим сейчас работаем. Это такой обобщенный ответ. Потому что есть и другая точка зрения, более как бы психонаучная. Какие каналы существуют, в момент смерти эти каналы, они проводят нас по этим каналам, куда по назначению. Мы подключены к Солнцу, к Луне, ко многим другим каналам, которые нас доставят после смерти, наше сознание, нашу душу по назначению.
Здравствуйте. Ваша религия.
Религия? Религия одна, так и понимаю. Это любовь к Богу, это моя религия.
Спасибо.
Как узнать свое предназначение жизни? Ну, в сердце нужно это узнать. Вопрос в другом. Почему мы это не знаем? На что-то сориентировано чуждое, а другое. Мы сбиты с толку чем-то. Какими-то желаниями, какими-то примерами. Мы кем-то хотим стать. Мы же самим собой. Вот, познавайте себя. Для этого существует медитация, духовная практика, священные книги. Вы почувствуете эту йогу. Постепенно. Постепенно вы познаете, кто вы. Это будет большое счастье в вашей жизни, большое открытие. Самое большое открытие. Самое значение. Когда вы начнете понимать себя. Вот тогда вы скажете, вот теперь я счастлив. Все в порядке. Никто столько больше не соберет. Почему во всех религиях не описывается Бог, нет его изображения? Я бы сказал, в религиях, которые нам доступны восприятию, да. Есть много других религий, где описывается подробно кто-то. Ну, например, даже в Библии описывается нечто, какое-то царство Божие описывается, хотя образ его не описывается, но голос есть, присутствие есть. И даже царство Бога тоже описывается. Это в какой-то степени вот. Это видел царь Соломон. Его видение описывается в Библии. И, конечно же, есть такие разделы Писаний, почему я к ведам обращаюсь, потому что только там это описывается, в ведах. где подробнее описывается его обитель, его окружение, его внешность, также качество личностных характеристик. И как это связано со всем остальным тоже. Как бы вы описали Бога в высшем проявлении? Какие слова? Любовь. В высшем проявлении. Личность. Верно. А какая личность в высшем проявлении? Как вы описали? Высшее. А вот что такое высшее? Превосходящее все, верно же? Все превосходящее, во всем. Ведь это написано как все привлекающие. Все привлекающие. Кришна. Или Христос. Это эквивалент греческий. В русских ведах это Кришна. Или Вышна. Это Вишну, Кришна. То есть это одно и то же. Вы говорите, что это все привлекающие. Вот как описывается в высшем проявлении. Вы не можете быть все привлекающими, если чего-то у вас нет какого-то достояния. Вы должны обладать всеми достояниями. Значит, все качества должны быть в этом имени. Как, например, в Коране 399 имен Аллаха, но упоминается, что есть сотое имя, нераскрытое, познав которое человек совершит чудеса. Но не дается, но упоминает, намекается, что есть и другие имена. И также веды говорят, что есть утверждение, что у Бога нет качеств, нет формы. Назовите ниргуна. Нет, не изображайте, не придумывайте. Но у него прекрасная походка. Лотосные глаза. Даже где-то в Коране говорится, что он стоит в лотосе, представьте себе, намекается на это. То есть намеки даются какие-то, а так скрывается. Даже, как у Мухаммеда, не изображайте лицо. Если художник изображает образ Мухаммеда, то он рисует покрывало на лице, обязательно, согласно этикету. Чтобы не исказить, не придумать что-то лишнее. В этом смысле, говорится, нет лица, но лицо есть. И когда Мухаммед разговаривал с Богом в Иерусалиме, был призван туда, он с ним разговаривал через покрывало из звезд и слышал голос оттуда, но лица не видел. Но голос слышал, он общался с ним. Оттуда он принес все эти правила молитвы и намаза. Оттуда они были принесены. Но было покрывало из звезд, которое не позволило ему видеть, но он чувствовал, что его присутствие и голос видел. Слышал. Не означает, что у него нет лица или формы. У него нет материальной формы материального лица. Поэтому запрещено материальное изображение. Это может быть искаженное, даже извращенное представление. Поэтому лучше сказать «нет формы». Но когда вы отличаете материю и дух, когда вы поднялись до уровня духовного, тогда откроется и форма, говорится. Потому что если у него не было бы формы, не было бы формы здесь. Потому что он источник всего. Раз форма есть здесь, то есть изначальная форма, все привлекающие формы, но она не материальная, нельзя ее изображать материально. Так нам нужно постичь духовную форму, прежде чем мы раскроем вот эту тайну. Если мы познаем свою духовную суть, мы сможем познать и духовную суть Бога. Пока мы себя отождествляем с материальным телом и думаем, что я это физическое тело, мы не можем изображать Бога и думать о нем как о форме. Это не будет правильно. У него есть голос, есть качество, есть знание. По образу подобия человек создается, говорится. Он эталон, изначальный оригинал, источник. Так описывают веды. Спасибо большое. Мы должны остановиться здесь.